Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. А введение президентства в России непосредственно под Ельцина было конституционно. Но его все хотели, и оно стало реальностью. Ельцин всегда знал, когда и при каких обстоятельствах с наименьшими потерями он может переступить черту, не считаясь законами. И сейчас он знал, что Верховный Совет под водительством Хасбулатова, формально защищенный неприступными статьями Конституции, всем надоел и всех раздражает. Более того, Верховный Совет сплотил вокруг себя все силы, готовые на все, чтобы снова оттащить страну назад, в тот самый тупик, из которого ее удалось вывести. Представлялась прекрасная возможность прихлопнуть всех одним ударом, а вместе с тем предметно показать, что в России есть власть, способная в любых условиях навести порядок, даже в условиях демократического беспредела. Слабость позиции президента Ельцина заключалась в том, что искренне не желая возвращения страны в тоталитарно-плановое вчера, он и его советники плохо себе представляли курс, по которому следовало двигаться дальше, ибо уже становилось ясно, что для того заколдованного круга, в котором билась и конвульсировала огромная страна, нет ключей. И ни один из западных рецептов сработать не может. Чего еще? Видимо, не понимал президент Ельцин, что страна, которую в течение 70 лет коммунисты держали в замороженном состоянии, вовсе не оттаяла, как надеялись смелые экономисты, проектируя реформы. Привитая народу чудовищным методом массовых убийств, иждивенческая психология профессиональных нищих заставляла каждую клеточку огромного российского организма снова и снова генерировать тоталитаризм в самых разных его проявлениях. И несмотря на то, что Ельцин впервые в русской истории посмеивался над своими карикатурами в прессе, пытался вдумчиво разобраться в претензиях к нему справа и слева, не обращал внимания на грязные выпады и оскорбления, пытаясь поддержать в стране полную свободу печати, собраний и союзов. Основой любой демократии он оставался тоталитарным лидером, хотя и не понимал этого. Он поймет это позднее, но более дорогой ценой. На Ивановской площади Кремля, улыбаясь в объектив телекамеры специальной бригады при управлении администрации президента, силовые министры обменивались рукопожатиями с президентом и друг с другом. Грачев и Ерин были в генеральской форме, Галушко и президент — в штатском. Министры демонстрировали свою верность президенту, давая понять Рудскому, как опрометчиво и глупо он поступил, назначив собственных министров. «Какое будущее вы видите для Верховного Совета?» — спросил остающийся за кадром голос президента Ельцина. «Как обычно». Медленно чеканя слова, чтобы до всех дошло, с каменным выражением лица, на котором шевелились только губы, Ельцин ответил. Верховного Совета более не существует. Он распущен. Выборы нового парламента в декабре вместе с референдумом по новой Конституции. Народ сам сделает выбор. Что вы скажете по поводу того, что Верховный Совет объявил президентом России Александра Рудского? Спросил голос за кадром. Губы Ельцина дрогнули в усмешке. Это несерьезно. Силовые министры почтительно молчали. «Если Верховный Совет не подчинится вашему указу, вы намерены предпринимать какие-нибудь конкретные меры, чтобы заставить их это сделать?» — допытывался голос за кадром. «Никаких силовых мер против Верховного Совета предпринято не будет», — заверил президент. «Думаю, они сами все поймут». Конечно, если руководство Верховного Совета спровоцирует какие-либо нарушения законности и правопорядка, мы примем соответствующие меры. Но я надеюсь на их разум. 15:40. Смотря по телевизору на летучее интервью Ельцина, Александр Рудской обратил внимание на то, что Ельцин ничего не сказал о предстоящих в декабре одновременных выборах президента и парламента. Речь шла только о перевыборах парламента и референдуме о новой Конституции. Хасбулатов, раскурив трубку, заметил по этому поводу, что необходимо проявить инициативу и принять решение. Перевыборы парламента и референдум по Конституции проводить только после новых президентских выборов. Для проведения всех этих мероприятий гражданин Ельцин должен покинуть Кремль, передать до выборов свои полномочия законному президенту Рудскому. В этот момент погас экран телевизора, потом снова зажегся, мигнул и опять погас. По старой советской привычке Рудской ударил по крышке телевизора кулаком. Эффекта не было никакого. И тут только оба обратили внимание, что погасли и лампы дневного света на потолке. Хасбулатов нажал кнопку выключателя настольной лампы. Света не было. Быстро соединившись со службой хозяйственного обеспечения, руководители мятежа поняли, что огромное здание Белова дома обесточено. Через некоторое время пришло сообщение, что в здании отключена и горячая вода. В принципе, в этом не было ничего страшного. Белый дом, как и большинство правительственных зданий бывшего СССР, всегда подсознательно готовящихся к осаде, имел собственную электростанцию и автономную систему аварийного освещения. Аварийная система работала от аккумуляторов и поэтому долго действовать не могла. Что касается электростанции, то она была, во-первых, законсервирована, а во-вторых, у нее не было запасов солярки. Но все это было, как говорится, не смертельно. Хуже было с самим фактом отключения света и горячей воды. Это означало, что власти во главе с бывшим президентом Ельциным сознательно идут на обострение ситуации. Они думают подобными методами сломить сопротивление, как будто речь идет о принудительном выселении жильцов из идущего на капитальный ремонт дома. Ельцин и его компания только опозорят сами себя подобными кухонными приемами и ускорят свой бесславный конец. В это время Рудскому доложили, что телегруппа американской компании CNN прибыла взять у него интервью для американской и западноевропейской аудитории. Рудской сам попросил западных корреспондентов почаще бывать в Белом доме и показать миру истинную демократию на фоне грубой и вульгарной диктатуры Бориса Ельцина. Корреспонденты вели себя как-то непонятно, без особого энтузиазма. Совсем не так, как должны вести себя западные корреспонденты, ведя репортажи из стана восставших за демократию против диктатуры. Так скорее берут интервью у подсудимых. Опасных преступников, прорвавшись в перерыве судебного заседания через кордон полиции и сунув в клетку микрофон. Да так, чтобы никто, упаси бог, не подумал, что представляемое тобой телевизионное или информационное агентство этому преступнику сочувствует. Насколько было известно Рудскому, ни одна из записанных им кассет с иностранными журналистами не была полностью показана на Западе. Нарочито демонстрировали его не самые удачные, вырванные из контекста выражения, снабдив их при этом либо ироническими, либо открыто издевательскими комментариями. Он уже начинал понимать, что против него ведется большая игра, где президент Ельцин всего лишь наконечник копья, в то время как древко находится неизвестно в чьих руках. Ведущая телекомпании CNN Клэр Шифман, хорошенькая женщина лет 30, говорящая по-русски с легким акцентом, но вполне прилично, была очень приветлива. «Как может ваш президент?» — набросился на нее с упреками Рудской. «Поддерживать Ельцина после того, как тот самым грубым образом растоптал Конституцию России». Ту самую конституцию, на которой он клялся. «Мы именно потому к вам и пришли, господин Рудской», — улыбнулась Клэр, «чтобы довести до сведения американцев, в том числе и президента США, вашу точку зрения на происходящее событие. А потом снова все вырежете и так все преподнесете, что я буду выглядеть круглым дураком или мелким хулиганом». С обидой в голосе поинтересовался параллельный президент России, господин Рудской. Сказала Шифман. «У нас идет сейчас прямой репортаж на Америку, поэтому вы можете говорить все, что хотите. Миллионы американцев, которые сейчас собираются на работу или уже находятся в своих офисах, включая мистера Клинтона, услышат каждое ваше слово». Рудской недоверчиво взглянул на американскую телевизионную бригаду. Не считая Шифман, три человека с переносной аппаратурой явно автономного питания, поскольку отключена электроэнергия. Опять вранье. Прямой репортаж на Америку. Рассказывайте сказки. Понесут запись Полторанину, а тот укажет, что вырезать, а что оставить. Поэтому Рудской начал недовольным и обиженным тоном. Внутри Белого дома нет никаких бандформирований, как утверждают сторонники Ельцина, и никто не собирается организовывать провокации. Никто не плел никаких заговоров против Ельцина, продолжал Рудской, подбодренный кивками со стороны Клэр Шифман. Наоборот, именно стремление ублажить президента привело к тому, что мы сегодня имеем. Есть законы и конституция, которые просто надо соблюдать. Отказ от этого принципа ведет к полному хаосу и станет основой для дальнейших нарушений законности, правопорядка и демократии. Рудской перевел дух и продолжал. Нужно с сегодняшнего дня объявить, что самое мелкое нарушение законов и демократии должностными лицами будет строго наказываться. Только тогда в государстве будет порядок. Россия попала не просто в деликатное положение. Это позор, когда пьяный президент и его окружение довели страну до такого положения. Ельцин уже трижды пытался разыгрывать такие штуки, позорил Россию, и все это ему сходило с рук. «Но есть ли возможность выхода из ситуации?» — спросила Клэр. «Есть», — ответил Рудской. «Для этого необходимо полностью отменить вчерашний указ Ельцина — выполнение статей Конституции. Одновременные парламентские и президентские выборы в период январь-март 1994 года. Верховный Совет разрабатывает новый закон о выборах в парламент, который утверждается съездом народных депутатов. Должен быть создан контрольный наблюдательный совет субъектов Федерации, который во взаимодействии с Конституционным судом будет осуществлять контроль за проведением выборов. Прошедшие дни ясно уже показали, кто есть кто. Я убежден, что сторонники Конституции и закона победят. Нас активно поддерживает провинция, меня там знают. Я всегда говорю то, что думаю, и называю вещи своими именами. Я считаю, что Россия должна пробудиться, но я не хочу, чтобы это сопровождалось кровопролитием, бессмысленным и беспощадным бунтом». Рудской помолчал немного и добавил. «Видите, что творится? Свет отключили и отопление. И это цивилизованные методы. Как бы в ответ на эти слова свет снова зажегся. То ли власти передумали, то ли удалось наладить автономную энергосистему». «Спасибо, господин Рудской», — сказала Шифман. «Мы переключаемся на наружную камеру». «Вы снаружи снимаете?» — спросил бывший вице-президент. «Да», — пояснила Шифман. «Мы развернули круглосуточный монитор на крыше одного из небоскребов напротив Белого дома». «Да-да», — оживился Рудской. «Снимайте. Покажите там своим, что у нас в стране творится по вине кремлевской банды. Пусть посмотрят, за кого народ. Американцы ушли». Рудской снова включил телевизор и опять увидел ненавистное лицо Бориса Ельцина, идущего по Тверской в окружении охраны и трех силовых министров. Время от времени к президенту подпускались корреспонденты с вопросами. Один из них спросил Ельцина, гарантирует ли тот одновременные парламентские и президентские выборы в декабре. «Я думаю», — ответил президент, — «эти выборы надо разнести по времени. В декабре провести выборы в новый парламент, а президентские, скажем, в июне». Он улыбнулся и добавил. 12 июня — это у меня счастливый день. Рудской со злостью выключил телевизор. 12 июня 1990 года Ельцин стал президентом России, а он вице-президентом, дав слово чести офицера, что никогда не подведет своего шефа. 16:30. Не успели уйти американцы, как Рудского предупредили о том, что генерал Очалов начал раздачу автоматов добровольцам, записавшимся в ополчение у представителей Союза офицеров, стоявших у подъездов Белого дома. Президент разыскал министра обороны в одном из коридоров первого этажа. Окруженный группой людей в военной и полувоенной форме генерал, от которого за версту несло букетом из дорогих коньяков. Руководил распаковкой аккуратных зеленых ящиков с металлическими ручками и стальными замками. В открытых ящиках, выложенных поролоном, матово поблескивали новенькие автоматы Калашникова, прекрасные, как и все потенциально несущие смерть. Рудской спросил Очалова, кто распорядился о раздаче оружия. «Я распорядился», — весело ответил генерал. Рядом с ним стоял подполковник Терехов, на груди у которого висел автомат с укороченным стволом и откидным прикладом, предназначенный для вооружения десантно-диверсионных групп. Рудской онемел от удивления. Александр Владимирович, как ни в чем не бывало, спросил Очалов. «Ты новость слыхал?» Ростропович приехал. «Значит, будет стрельба. К нам», — глухо спросил Рудской. «В августе 1991 года великий виолончелист, прервав свои гастроли в Германии, тоже неожиданно появился в Белом доме, и Рудскому хорошо было известно, что он сделал это не только для того, чтобы покрасоваться перед объективами с автоматом Калашникова в руках. Поэтому Рудской с затаённой надеждой и спросил. «Кам!» Очалов зло рассмеялся. «Ну да, к нам. Держи карман шире. Будет теперь этого Алкана услаждать и около него вертеться. Говорят, прямо на Красной площади даст концерт. Вообще-то связь между приездом Мстислава Ростроповича и раздачей автоматов была очень туманной и, видимо, отчетливо выглядела только в лихой голове генерала Очалова. Поэтому Рудской снова настойчиво поинтересовался, кто разрешил министру обороны вооружать полупьяных ополченцев боевым смертоносным оружием. «Ты посмотри, что творится», — сказал Очалов, увлекая Рудского к выходу на балкон. Охрана вице-президента еле успевала занять нужные позиции, чтобы чья-нибудь хладнокровная пуля, пущенная в окно, не оборвала столь стремительную динамику российской Вандеи. На площади перед Белым домом собралось уже не менее 8000 людей. Сменяя друг друга, Бабурин, Анпилов, Константинов, Макашов, Уражцев и Умалатова призывали их к оружию, к восстанию, к свержению оккупационного правительства предателя Ельцина. Ораторы с менее известными фамилиями еще меньше стеснялись в выборе выражений, красочно говоря о жидовском иге, которому именно сейчас должен быть положен конец. Так призывать к оружию и его не дать, значит погубить все дело на корню. Люди должны почувствовать, наконец, что от слов уже начался переход к делу. «Но это не значит, что оружие надо выдавать кому угодно», — снова возразил Рудской. «Ты что, Слава, не понимаешь, сколько в этой толпе обычных уголовников и прочего сброда? Советский Союз. Советский Союз», — скандировала толпа, возбужденная боевыми речами ораторов. «Мы кому угодно не выдаем», — сказал Очалов. «Только офицерам, которые записались к Терехову в Союз. Нам надо же какую-то оборону наладить. Штатная охрана уже выведена из подчинения Верховному Совету, и Верин потребовал, чтобы они покинули здание и прибыли в МВД. Как они себя поведут, неизвестно». Генерал снова рассмеялся. «И какой ты президент, если у тебя нет гвардии? Мы уже сформировали президентский полк. Можешь смотр произвести». Разговаривая, они подошли к 20 подъезду, возле которого шла раздача оружия и формировались боевые отряды. Ребята из Союза офицеров со звездным орлом на груди все уже были обвешаны оружием. У подъезда толпился самый разный народ. Вербовщики спрашивали, в какой отряд запишешься? И, получив согласие, интересовались воинским званием. Все представлялись офицерами запаса, некоторые уверяли, что они отставники. Многие, похоже, видели друг друга впервые в жизни, но некоторые приходили уже сплоченными группами. Списки. Накорябанные на каких-то мятых листках неразборчивым почерком. Передавались раздатчикам оружия. Офицерам в форме автоматы выдавались даже без проверки документов. Некоторые предъявляли военные билеты. Когда их не было, сходили студенческие билеты и заводские пропуска. Сам подполковник Терехов с видом опытного зазывал и кричал проходящим. «Записывайтесь добровольцами. Получите автомат, как у меня». И с удовольствием хлопал рукой по своему короткоствольному вороненому красавцу. Было видно, что сам подполковник радуется автомату, как школьник. Видимо, за годы службы ему редко приходилось видеть оружие, а не то, что им пользоваться. Мимо чеканя шаг, промаршировал отряд баркашовцев с новенькими автоматами на груди. Вождь, как всегда, оказался прав. Удалось без всяких хлопот и на халяву получить столько оружия, сколько и не снилось. По короткой команде отряд остановился, повернулся направо и поднял руки в нацистском приветствии. К 20-му подъезду уже маршировал новый отряд со свастиками на рукавах, еще без оружия. Большая группа людей явно южного типа, именуемая обычно в сводках лицами кавказской национальности, издавая радостные гортанные звуки, подобные клекоту орлов их родных гор, грузила автоматы и один пулемет в багажнике нескольких «Вольво» на глазах всего честного народа и редкой цепочки милицейского оцепления. Последним было приказано ни во что не вмешиваться, что они с удовольствием исполняли. Рудского, который, что ни говори, в Белом доме был в достаточной степени новичком, довольно поздно дезертировав туда из команды Ельцина, удивило такое количество оружия, оказавшееся складированным в здании, занимаемым мирным законотворческим органом Российской Федерации. Причем добровольцам выдавались не только пистолеты и автоматы, но пулеметы и даже гранатометы. Ему сказали, что это штатное табельное оружие охраны Верховного Совета. Однако небольшое по численному составу милицейское подразделение, осуществляющее охрану Белого дома, никак не могло нуждаться в таком количестве и в такой номенклатуре вооружения. В одном из ящиков, к великому удивлению Рудского, оказались даже зенитные ракеты «Стрела», которые хотя и были менее эффективными, чем «Стингеры», но вполне могли отбить охоту у любого подлетать ближе 5 миль к роскошному зданию российского парламента. Видимо, здесь уже давно и основательно готовились к нынешним событиям. У Рудского впервые появилась мысль, что он стал всего лишь пешкой в чьей-то большой игре с очень сложным сценарием, далеко выходящим за пределы той склоки, которая завязалась между Кремлем и Домом Советов. Но эта мысль сразу куда-то улетела при виде генерала Макашова, возбужденно идущего по коридору в обществе каких-то молодцов в полувоенной форме. Но, к счастью или к сожалению, без оружия. Рудского ждал еще один сюрприз. Оказывается, Макашов хотел захватить здание Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, где была развернута аппаратура спецсвязи. Группе Макашова удалось проникнуть в здание, вскрыть несколько помещений, после чего они были задержаны до этого дремавшей охраной. Одно из помещений оказалось на охранной сигнализации, звонок которой и разбудил охрану, хотя еще не было и 4 часов после полудня. Макашов думал, что сейчас всем им и крышка арестуют. Но охрана, видимо, парализованная видом 3 генеральских звезд Макашова, всего лишь почтительно выпроводила их из здания. «Вообще-то», — докладывал Макашов своему президенту и министру обороны, «взять ГЭКа ЧС, не хер делать. Дай мне, Слава, 2 автоматчиков, и я тебе обеспечу связь со всем светом». Очалов обещал подумать, и Рудской понял, что Макашов, как всегда, проявил личную инициативу, что всегда отмечалось в его служебных характеристиках. Так же было и в августе 91 года, когда его войска взяли Самару и готовы были наступать дальше, вплоть до Москвы. «Эти генералы нас могут здорово подставить», — сознался Рудской Хасбулатову, рассказав, что творится в Белом доме и вокруг него. Хасбулатов, занятый подготовкой своей речи, которую он собирался произнести на завтрашнем съезде народных депутатов, отреагировал без излишней нервозности. «Главное. За нас народ. Из регионов сообщают, что местные советы коллективно готовят ультиматум Ельцину. Либо он отменяет свой указ от 21-го, либо они назначают крупномасштабную акцию гражданского неповиновения, пока он не уйдет со своего поста». В кабинете присутствовали заместители Хасбулатова, Юрий Воронин и Рамазан Абдулатипов. Воронин, бывший партаппаратчик из Казани, спросил Рудского: «Александр Владимирович, вы говорите, что эти генералы могут нас всех поставить в дурацкое наложение. Я с вами согласен. Но вы уверяли нас в течение почти полугода, что армия и даже афганские ветераны за вас. Где же армия? Почему еще ни одна воинская часть не пришла к Белому дому? Где генералы, которые обещали вам содействие? Если вам не совсем удобно к ним идти, то назовите мне их фамилии, я пойду к ним сам и приведу их сюда вместе с их частями». «Не надо тревожить генералов пока», — с легким кавказским акцентом вмешался Абдулатипов. «Это правильно. Вначале вооружить народ, чтобы власти поняли, что народ намерен защищать свои права на свободу и демократию. Вооруженный народ — лучшее предостережение властям. Аварец по происхождению врач по образованию, партийный номенклатурщик по профессии, Рамазан Абдулатипов, некогда заведовавший в ЦК КПС С-отделом межнациональных отношений, знал, о чем говорил. С его легкой руки весь Северный Кавказ. И Закавказье уже были превращены в одну зону кровавого конфликта именно на межнациональной почве. Детонатор, от которого всегда находился в отделе межнациональных отношений ЦК. Методика была простой и по-ленински четкой. Главное — для начала вооружить народ. Причем каждый народ отдельно — ингушей, осетин, дагестанцев, чеченцев, абхазцев и так далее. И народ сам поймет, как ему бороться за свои права. Абдулатипов, не скрывая своих связей со старыми партийными структурами бывшего Союза и верности коммунистическим идеалам. Даже ныне числясь в социалистической партии трудящихся Роя Медведева, несмотря на это, а может быть именно поэтому, показывал всем образец непотопляемости, спокойно и элегантно перетекая из одной разгромленной структуры в другую. Из Верховного Совета упраздненного СССР он перетек в Верховный Совет РСФФСР, где, естественно, состоял в блоке «Коммунисты России» и даже, как известно, предлагался блоком на ту самую должность, которую ныне занимал Хасбулатов. Из Верховного Совета РСФСР Абдулатипов перетек в заместители сначала Ельцина, а затем Хасбулатова, и даже оказался одним из той знаменитой «шестерки», выступивший в начале 1991 года против Ельцина, кому это полностью сошло с рук и позволило сохранить свой пост и авторитет в глазах правительства. Подобная непотопляемость служила хорошим примером. Для других, полагавших, глядя на Абдулатипова, что и им удастся так же легко исполнить гигантский слалом на ухабах нынешней российской политики. Это была ошибка, подобная, по словам Бисмарка, туберкулезу, невидимому при своей начальной стадии. 18.00. Вернувшись после прогулки с президентом по центру столицы, Николай Галушко немедленно позвонил Евгению Савастьянову, начальника управления Министерством безопасности по Москве и Московской области, не было на месте. Оказывается, он принимал корреспонденцию в Центре общественных связей министерства, рассказывая, какие меры принимаются на Лубянке для поддержания правопорядка в Москве вообще и в районе Белого дома, в частности. На вопрос одного из журналистов, известно ли ему, что в Белом доме началась раздача оружия, Савастьянов, мягко улыбаясь в бороду, ответил, что не надо раздувать слухи. «Мы отслеживаем ситуацию», — успокоил он представителей прессы, смотревших на него встревоженными глазами. Именно в этот момент к нему подошел один из сотрудников центра и подал Савастьянову записку, где говорилось, что его срочно вызывает министр. Савастьянов извинился, прервал встречу с журналистами, оставив их в тревожном недоумении, и отправился к Галушко. Министр сидел без пиджака с выражением лица, которое вполне можно было назвать подавленным. «Президент хочет, чтобы все кончилось побыстрее», с усталым видом напомнил Галушко, когда Савастьянов сел за стол для заседаний, перпендикулярно стоявший к столу министра. «Я говорил с президентом», — ответил Савастьянов, «и подтвердил ему, что необходимо минимум неделя-полторы для завершения». Галушко сделал нетерпеливый жест рукой. «Да-да, но ряд мероприятий необходимо начать уже сегодня». «Сегодня-завтра», — поправил Савастьянов. «Мне кажется, что слишком спешить нецелесообразно». «И тем не менее», — не согласился министр, «не следует переносить на завтра то, что можно сделать уже сегодня, поскольку президент ждет». Мероприятия, приуроченные к конкретной дате или к прихоти конкретного лица, считались одним из главных недостатков прошлого режима, — улыбнулся Савастьянов. На лице Галушко появилось подобие улыбки. «Вы так и скажите президенту, Евгений Вадимович». «Я ему это уже сказал», — подтвердил Савастьянов. «И что, президент?» — поинтересовался Галушко. «Вы знаете не хуже меня», — засмеялся главный чекист Москвы. «Что президент всегда соглашается с каждым, кого удостаивает беседой. Видимо, со мной он говорил несколько позднее, чем с вами», — нахмурился Галушко. «Потому что он особо подчеркнул важность быстрого решения». «А что вы ответили?» — спросил Савастьянов. «Я заверил президента, что так оно и будет», — вздохнул министр. Молча. Снова улыбнулся Савастьянов. Как ни пытался Глушко идти в ногу со временем, его подсознательно раздражала манера Савастьянова вести разговор в таком духе, как будто они оба генерал-полковники и прослужили в госбезопасности всю жизнь. Конечно, не следует забывать, что Савастьянов — личная креатура Ельцина, и вообще неизвестно, кто такой, но все-таки и ему не следовало бы забывать, как положено в системе КГБ, получать инструкции не просто от начальства, а от самого министра. Правда, и Глушко не следовало забывать, что перед утверждением его на столь высоком, фактически на самом высоком российском посту, Ельцин звонил Савастьянову и спрашивал его мнение, а то на месте Глушко мог оказаться кто угодно, и сам Савастьянов, и Степашин, и даже Галина Старовойтова. И еще неизвестно, хорошо это или плохо, в такое время оказаться на посту министра безопасности, когда помимо тебя, по меньшей мере, дюжина твоих подчиненных имеют напрямую выход на главу государства и даже об этом не докладывают. И это при условиях, когда в Белом доме сидит Виктор Баранников, постоянно напоминающий о своем существовании звонками в секретариат. Думает или нет Глушко подчиниться указу законного президента России Рудского и сдать дело ему, Баранникову? Отдает ли он себе отчет о персональной ответственности за невыполнение указа президента? Ознакомлен ли он с последним законом, принятым Верховным Советом, который предусматривает расстрел именно для таких случаев? Судя по записи разговора, звонил не сам Баранников, а кто-то из его людей. Но трудно было предположить, чтобы сам Баранников об этом не знал. И хотя профессиональный чекист, памятуя о славной истории своей службы, никогда не забывает о расстреле как о логичном завершении собственной карьеры, Глушко, как, впрочем, и все другие, подобного завершения собственной карьеры, естественно, не хотел, но чувствовал, что поставлен в самое дурацкое положение. Еще никогда в России не существовало сразу два министра госбезопасности, причем стравленных друг с другом в непонятной игре, где на кону может оказаться голова одного из них, а может быть и обе. Новое мышление совершенно не коснулось ни одной из голов в системе безопасности, о чем сокрушался еще Михаил Горбачев. «Я вас попрошу». После некоторой паузы проговорил Глушко. «Лично проконтролировать все мероприятия, как на стадии подготовки, так и...» Министр снова вздохнул и добавил. «Вы понимаете». Савастьянов кивнул головой и попросил разрешения идти. «Минутку», — сказал Глушко. «А что с грузом?» «Все в порядке», — поднял на него глаза Савастьянов. «Тот, что послан коротким путем, уже прибыл. А тот, что послан длинным путем, ожидается дня через 2-3 с спецавиарейсом. Так почему же сегодня такой сбой графика?» Министр сунул в рот какую-то таблетку и запил ее водой из старомодного графина времен Виктора Абакумова. Савастьянов внимательно взглянул на своего шефа, подбирая слова, чтобы ответить понятнее. Старое здание на Лубянке прослушивалось насквозь вдоль и поперек. Даже неизвестно кем. Всеми. Цена слова всегда стоила здесь очень дорого, а сегодня и говорить нечего. «Во-первых, амбиции», — как бы в раздумье произнес Савастьянов. «Вы же знаете нашу армию. Она считает себя очень хитрой и умной. При планировании просчитывает варианты на компьютерах до пятого знака, а ведет себя всегда, как слон, ловящий мышь в посудной лавке. Лавка разгромлена, а мышь, естественно, сбежала. Это не их вина, это образ жизни. Получатель груза знает это не хуже любого другого. Все-таки генерал-полковник. Все должно быть подчинено логике войны». Это его слова. А логика войны подсказывает, что в конкретной обстановке проиграет тот, кто сделает первый выстрел. Этот выстрел будет очень громким, его услышит весь мир. И, конечно, он его делать не хочет. А потому даже хотел отказаться от гуманитарной помощи, если так можно выразиться. И отказался бы, я уверен, если бы не некоторые слабости его характера, которые он не в силах перебороть. «Все это очень заумно», — проворчал министр. «Не переиграйте. Впрочем, вы несете персональную ответственность перед президентом и будете отвечать, если вас волнует только это», — Спокойно, без тени вызова, ответил Савастьянов. То, разумеется, вся ответственность лежит на мне, и я не собираюсь ни за кого прятаться. И прошу только, чтобы мне не мешали. Извините. Галушко, смотревший до этого на полированную поверхность своего стола, поднял глаза на своего дерзкого подчиненного. Но меня волнует не только это. Министр замолчал и стал нервно протирать очки. «Я вас слушаю», — почтительно отозвался Савастьянов. «Евгений Вадимович», — тихо, но очень четко произнес Галушко. «Я не знаю и не интересуюсь, какие инструкции вы получили через мою голову или даже относительно моей головы. Но я вас прошу, не подставляйте наше ведомство под удар. Я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что вся эта кутерьма затеяна главным образом для того, чтобы уничтожить нас как один из государственных институтов. Независимо от того, кто из них победит, в проигрыше окажемся мы. А наша ликвидация — это очередная ошибка, которую совершит нынешнее государственное ведомство в череде уже очень многих ошибок. Вы меня понимаете?» Савастьянов ответил мягкой улыбкой. «Я тоже здесь работаю. И сознаюсь вам, мне тоже не хочется отсюда куда-нибудь уходить, а тем более под суд за нарушение фундаментальных основ государственного права. Хотя, как вы знаете, любое право в нашей стране — это крепостное право. Я этого не знаю», — жестко отреагировал министр. «Можете идти». Вернувшись к себе, Савастьянов обнаружил, что один из стоявших на его столе телефонов надрывается от звонков. Едва ли в Москве набралось бы два десятка человек, которые знали номер этого телефона, связывающий начальника управления Министерства безопасности Москвы с городской АТС. Все остальные обязаны были пользоваться средствами спецсвязи или через дежурного по управлению. Так что Савастьянов мог бы догадаться, кто ему звонит, даже не слушая голоса автомата, сообщающего помер телефона звонившего. Он взял трубку и, как ожидал, услышал на том конце провода взволнованный голос Льва Пономарёва, депутата от демократов, своего товарища по демократическому движению, которое группировалось в свое время вокруг Гавриила Попова, бывшего мэра Москвы. «Женя», — спросил Пономарёв. «Как дела?» «Неважно», — ответил Савастьянов. «Ты знаешь, что Очалов и Макашов уже раздают автоматы в Белом доме?» По голосу было видно, что Пономарёв изо всех сил старается выглядеть спокойным. «В самом деле?» — переспросил Савастьянов. «Я тебе точно говорю», — закричал Пономарёв. «Там уже все маршируют с оружием. Все. И баркашовцы, и казаки, и кто угодно». «Интересно», — проговорил Савастьянов. «А откуда у них столько оружия? Ты меня спрашиваешь?» Взорвался Пономарёв. «Я тебя хотел об этом спросить. Вы что-нибудь думаете делать? Или будете отсиживаться, как обычно?» «Лёва», — вздохнул Савастьянов, «я тебе честно скажу, что макашовские автоматы — это последнее, что меня сейчас волнует. Все даже хуже, чем ты себе представляешь». «А что такое?» Голос у Пономарёва дрогнул. «Непобедимая и легендарная очень хочет сказать свое веское слово и не в нашу пользу», — ответил Савастьянов. «Ты меня извини. По телефону я не хочу обсуждать такие вещи. Да, и права не имею. Но могу тебе посоветовать уехать куда-нибудь из города. Во всяком случае, отослать семью куда-нибудь подальше. Ты меня понял. Все, извини, дела». Савастьянов посмотрел на часы. Было 19:25. Он протянул руку к кнопке селектора и приказал подать машину к подъезду к 20:00. 19:45. Генерал Грачев отличался от всех своих предшественников на посту министра обороны богатой мимикой своего лица. Все его великие предшественники, от маршала Ворошилова до маршала Устинова и маршала Язова, славились тем, что на их лицах ничего невозможно было прочесть, кроме надменного самодовольства. Генерал Грачев не прошел сталинско-брежневской номенклатурной закалки, когда народу требовалось глядеть на номенклатурное начальство не иначе, как на небожителей. А потому на лице министра обороны вечно мелькали то улыбки, то недовольные гримасы. Словом, настроение генерала было всегда написано на его лице. Новая элита только начинала формироваться, и ее повадки были много проще, чем у небожителей ушедшей эпохи. Хотя и сохранилось врожденное для России презрительно-пренебрежительное отношение к собственному народу. Но тут уж было решительно ничего не поделать. Власть в России всегда была хорошей, ей с народом не везло, заметил однажды один циничный историк и был, наверное, прав. Ныне на лице генерала армии Грачева читалось глубокое раздумье в сочетании с недовольством. Генерал молчал. Молчал и сидящий против него генерал-полковник Громов, бывший начальник Грачева, а теперь его первый заместитель, один из немногих офицеров, которому Грачев еще мог доверять. Правда, с некоторыми оговорками. То, что многие старшие офицеры морочили голову бедняге Рудскому, а потом с той же ретивостью докладывали об этом Грачеву, чтобы, не дай бог, чего не подумали, было скорее не страшно, а противно. Любой из них мог, услышав какое-либо неосторожное слово от самого Грачева, немедленно доложить об этом и самому президенту, не забыв кое-что прибавить от себя. Доносительству учили 70 лет и не счесть числа трагедий, обрушившихся на армию. Ныне трагедии превратились в фарс, еще более подогрев желание доносить друг на друга. Благо, никого не арестовывают и не расстреливают. Совесть чиста, а сигнализировать нужно. Грачев, вернувшись после прогулки с президентом, провел переговоры по шифроспецсвязи с командующими округами и флотами, как на территории нынешней России, так и бывшего СССР. Не везде, конечно, но в большей части, так называемого, ближнего зарубежья, удалось сохранить структуру единого армейского подчинения. Некоторые командующие вообще толком не понимали, что опять случилось в Москве. Какое назначение получил Очалов? Некоторые полагали, что Ельцин снял с должности Грачева и назначил Очалова. Правда, никто не запрашивал у Москвы разъяснений, считая, что центр их даст сам. Приходилось объяснять долго и противно, что происходит в столице. Командующие округами всегда входили в местные партийно-государственные элиты, будучи, как правило, членами бюро обкомов и депутатами верховных советов разных уровней, как партия прикажет. Ныне первые секретари обкомов перетекли в областные советы, сохранив на командующих по большей части былое влияние. И все они, а это уже было ясно, встали на дыбы, узнав об указе президента НОУ 1400. Некоторые командующие были вполне в курсе дела. Правда, никаких директив они от Очалова не получали, видимо, потому что у того не было связи. Но были очень раздражены происходящим. Они советовали Грачеву занять позицию самого жесткого нейтралитета и ясно дать понять обеим враждующим сторонам, чтобы они оставили армию в покое и никак на нее не рассчитывали в надвигающихся событиях. Честно говоря, Грачев именно так бы и поступил, если бы он всего пару часов назад не пообещал Ельцину полную поддержку вооруженных сил. Во всяком случае, все командующие округами подтвердили, что даже не шелохнуться без приказа, подписанного Грачевым лично. По их настроению можно было понять, что они не шелохнутся и получив подобный приказ. С одной стороны, это было вроде бы хорошо. Во всяком случае, все они точно так же поступят и с приказами Очалова, коль он найдет способ им этот приказ переслать. Это было хорошо, но этого было мало. Оставалось, как всегда, надеяться на Московский военный округ и на гарнизон столицы, во многие части которого уже были доставлены очаловские приказы. Командиры звонили в Министерство обороны, требуя разъяснений. «Без моего личного приказа», — кричал охрипшим голосом в трубку Грачев, «подтвержденного устно и письменно, не предпринимать никаких действий, даже если на вас будут падать бомбы. Коллегия министерства, куда помимо начальника генерального штаба, заместителей министра обороны и нескольких высших офицеров аппарата министерства входили и главкомы видов вооруженных сил, выглядело так же мрачно и угрюмо, как в августе 1991 года, когда маршал Язов пытался воодушевить генералов призывами к спасению социализма и СССР. Даже еще хуже, поскольку августовские события были еще у всех свежи в памяти. Кроме того, хотя с той поры прошло не так уж много времени, армия деградировала с такой быстротой, что ее уже нельзя было сравнить даже с армией 1991 года, сформированная по архаичному принципу всеобщей воинской повинности, огромная до абсурда. Она превратилась в уродливый срез всего российского общества, впавшего, по меткому выражению одной американской газеты, в состояние социального озверения. Гигантская масса вооруженных людей, сведенных в роты, эскадрильи, дивизионы и эскадры, как и все население страны, боролась за собственное выживание, пройдя за 3 года по тернистому идеологическому пути от Третьего Рима до Третьего мира. Дедовщина, ставшая бичом армии, порождала небывалое для русской и советской армии массовое дезертирство. Любой сбежавший из части солдат, будучи пойманным, ссылался на дедовщину, независимо от того, имела она место в части или нет. А официальная статистика — 4500 солдат и матросов, убитых в своих частях в течение еще не законченного 1993 года, создавали для дезертирства крайне благожелательный фон в глазах набирающего силу общественного мнения. Помимо дезертирства, были буквально провалены 2 последних призыва в армию. Призывники предпочитали отправиться в тюрьму или в бега, а не явиться в военкомат. Их вылавливали чуть ли не на улицах, пытаясь заткнуть зияющие дыры некомплекта хотя бы в частях стратегического назначения. В армию хлынули целые категории хронически больных людей, признанных годными для службы, умножая число мрачных трагедий. Едва ли в лучшем положении находился офицерский корпус. В отличие от своих солдат, идущих в армию на до смешного короткий срок в 2 года, где по всем правилам российского абсурда первый год считались молодыми, а второй — дедами, офицеры шли в армию фактически на всю жизнь. Показатель офицерской смертности в мирное время, хотя и считался официально секретным, был известен всем и примерно равнялся солдатской смертности. Хотя офицеров было, разумеется, более чем на порядок меньше. И хотя причины смертности, если не считать самоубийств, были принципиально другими, чем у солдат, от этого легче не становилось. Глобальные выводы войск из Восточной Европы и Прибалтики фактически в чистое поле создавали проблемы с размещением и обучением хотя бы офицерских и сверхсрочных кадров, которые, как все отлично понимали, решить было совершенно невозможно при всех благих намерениях собственного правительства и Запада. Офицеры практически были поставлены перед вопросом, где раздобыть хлеб насущный. Денежное содержание, хотя и поднималось время от времени, совсем не могло соперничать с галопирующей инфляцией, приводя привыкший к другой жизни офицерский корпус в состояние ярости к тем, кто развалил страну и затеял эти проклятые реформы. Если к этому прибавить извечный квартирный вопрос и тот факт, что денежные накопления офицеров за время службы бы превратились в пыль, то не надо обладать большой фантазией, чтобы представить, с каким энтузиазмом офицеры и солдаты желали бы защищать президента в его борьбе с Верховным Советом и наоборот. Неминуемое крупное сокращение офицерского корпуса, включая и генералов, которых в советской армии накопилось едва ли не больше, чем в остальных армиях мира вместе взятых, порождало апатию, под покровом которой вызревала лихая мысль. Не разогнать ли, пока не поздно, обе ветви власти и самостоятельно выступить врачевателем недугов, терзающих страну. При всей своей лояльности к президенту генерал Грачев несколько раз даже в публичных выступлениях призывал политиков разного толка оставить армию в покое и не провоцировать ее навести тот порядок в стране, который она посчитает нужным. Но армию в покос не оставляли. Пользуясь общим упадком и деградацией общества, ее постоянно будоражили то деятели типа подполковника Терехова, то неувидаемые марксисты товарища Зюганова, то общество — память, то священники из катакомбных церквей с горящими фанатичным огнем глазами, то авантюристы типа Деви Марии Христос. И только демократы фактически не вели никакой работы в вооруженных силах, пустив продекларированные военные реформы на самотек и выбрав из всех видов воздействия на армию лишь урезание ее бюджета, не считая смутных угроз ее вообще разогнать. Президент-демократ, он же верховный главнокомандующий, должен был служить единственным гарантом приверженности армии светлым идеям демократии. Единственное, чем правительство могло утешить армию, это постоянное напоминание о ее подвигах в годы Отечественной войны. Но эта заезженная пластинка, непрерывно играющая в течение 50 лет, с каждым годом становилась все менее эффективной, особенно в реальностях сегодняшнего дня. Из августовского путча армия, по выражению тогдашнего начальника генерального штаба, генерала армии Моисеева, выскочила ошпаренной. И ни за какие блага ордена и чины не хотела, чтобы ее снова окунули с головой в выгребную яму политической борьбы тщеславных авантюристов, подогретую расплавленным металлом социального озверения. Коллегия высказалась в поддержку президента, но с кучей оговорок. Добиться у президента четких социальных гарантий и известных привилегий для кадрового состава вооруженных сил. Ясно и четко сформулировать военную доктрину с учетом того, что Россия, как правоприемница СССР, сохраняет статус сверхдержавы. Прекратить все попытки урезания военного бюджета и быстрыми законодательными методами обеспечить призыв в армию. И, наконец, что самое важное, принять срочные экономические меры, чтобы спасти от разрушения драгоценный ВПК. Не вводить ни одного военнослужащего на улицы столицы, если президент не даст своего согласия по всем пунктам их требований. А выполнение этих требований означал резкий поворот в обратную сторону от всех попыток реформировать экономическую и политическую жизнь организирующей страны. Но это никого из коллегии министерства абсолютно не интересовало. Всем были известны те посулы, которые давал армии Рудской, если та поддержит его. Но на лихого полковника ставить боялись. Из потока его обещаний становилось ясно, что большую часть удастся воплотить в жизнь только в результате многолетних боевых действий, исход которых был, прямо скажем, проблематичным. Воевать же никому не хотелось, а по большому счету было и нечем. Многие, если не головой, то инстинктом понимали. Втянись сейчас страна в какие-либо военные авантюры даже с так называемым «ближним зарубежьем» под флагом восстановления СССР. И страна погибнет окончательно вместе с генеральскими дачами, банями, мерседесами, приватизированной и акционированной собственностью и охотничьими угодьями. Поддержка же Ельцина означала и дальше сытую и размеренную жизнь, огражденную высоким забором от страны ее проблем. В перспективе, конечно. В заключение наметили, какие части можно быстро использовать, если того потребует сложившаяся обстановка. Пока решили не трогать Таманскую и Кантемировскую дивизии, приведя в повышенную готовность 16-ю бригаду спецназа полковника Тишина и 218-й отдельный батальон спецназа подполковника Калыгина. Было еще одно обстоятельство, которое все присутствующие не могли не принимать во внимание. События, последовавшие после августовского путча, относительно персональных судеб высшего военного руководства, напоминали осколки разорвавшегося снаряда, разящие кого попало, вслепую. Маршала Язова и генерала Варенникова посадили. А вот маршала Охромеева ликвидировали, заставив всех поверить в то, что старый солдат и ветеран нескольких войн способен повеситься, как забеременевшая десятиклассница. Начальника генштаба Моисеева, фактически главного заговорщика с миром и почестями, отпустили в отставку. Министром обороны стал не генерал-полковник Кобец, постоянно мелькавший на экране телевизора как командующий обороной Белого дома, которого уже все прочили на этот пост. Особенно после производства его в генералы армии, а никому тогда неизвестный генерал-майор Грачев, который даже не значился в секретном справочнике ЦРУ «Военное руководство СССР». Нынешние события, независимо от того, назовут их путчем или нет, также могли очень больно ударить по всем, кто проявил инициативу или ждал приказа, кто действовал решительно и кто решительно ничего не делал. Здесь пригоден был только старый совковый принцип. По крайней мере, до получения гарантий. Но гарантий никаких не было, и никто не думал их давать. Во всяком случае, Грачев уже несколько раз пытался дозвониться до президента после возвращения с прогулки. Президента не было, и никто из его аппарата не знал, где Ельцин находится. На лице Грачева была явная растерянность. 20:35. Министр безопасности Рудского генерал Баранников сидел в выделенном ему просторном кабинете, подписывая ордера на арест. Сбоку у его стола пристроился Сергей Бабурин со списками лиц, подлежащих аресту и интернированию за попытку антиконституционного переворота. Списки были частично отпечатаны, частично написаны от руки с массой помарок и исправлений. Часть фамилий была вычеркнута, а над ними были написаны новые. Депутат Он Андронов несколько раз звонил по телефону, интересуясь, не забыли ли включить в список Бурбулиса и Козырева. Его успокаивали, уверяя, что эти двое есть во всех списках. Но настырный Андронов имел информацию, что эти фамилии хотя и вносятся в список, но каким-то чудесным образом из всех списков исчезают. Вот и сейчас, диктуя Баранникову фамилии, Бабурин, к своему великому удивлению, обнаружил, что фамилия Бурбулиса в его списке вычеркнута жирными красными чернилами, а поверх нее записан какой-то Фридман. Фамилия Фридман считалась настоящей фамилией министра иностранных дел Андрея Козырева, а настоящей фамилией Бурбулиса считался именно Бурбулис, поскольку лучше и нарочно не придумаешь. Бабурин хотел проконсультироваться с многоопытным Баранниковым, что все это значит, но, подняв голову от списков, увидел, что министр безопасности смотрит на дверь своего кабинета, побледнев так, как будто увидел привидение. Без стука и без доклада в дверь вошел начальник управления безопасности по Москве и Московской области Евгений Савостьянов, как всегда, интеллигентно улыбаясь в свою аккуратно подстриженную бородку. Бабурин также почувствовал сильный дискомфорт и даже прислушался, не происходит ли в приемной какая-нибудь борьба, в ходе которой люди Савостьянова бесшумными стволами ликвидируют охрану генерала Баранникова. Но все было тихо. Через открытую дверь слышалось лишь глухое щебетание мужественных голосов да щелканье пишущей машинки, печатающей приказы Баранникова. «Женя!» «Евгений Вадимович, ты чего?» — хриплым голосом спросил Баранников, опасаясь, что Савостьянов сейчас пристрелит его прямо за письменным столом. «Сдаваться пришел», — поинтересовался менее впечатлительный и более наглый Бабурин. Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что всего полчаса назад Баранников своим приказом назначил Бабурина начальником управления безопасности по Москве и Московской области. Приказ должны были соответствующим образом оформить, утвердить у Рудского, а затем Бабурин собирался с ним отправиться на Лубянку и вступить в новую должность, с которой было бы гораздо легче проводить в жизнь тот самый замечательный закон о расстрелах, принятый Верховным Советом по предложению Бабурина. Сам составил закон, сам его и выполняй, энергично проводя в жизнь. Все было правильно и логично. «Сережа», — улыбнулся Савостьянов, усаживаясь в кресло напротив Баранникова, «сходи куда-нибудь погуляй, проветрись. Народ там волнуется у входа, скажи им что-нибудь, подбодри. А то погода портится, еще разойдутся». Бабурин покраснел, но подчинился и, закусив губу, вышел из кабинета. Подойдя к машинистке, он взял с ее стола списки, просмотрел их, зачеркнул фамилию Бурбулиса и вписал поверх Савостьянов ее.
«В!»
Затем последовал полученному совету и отправился на балкон, с которого в этот момент перед замерзшей толпой ораторствовал товарищ Зюганов. «Товарищи!» — кричал в мегафон председатель партии российских коммунистов и сопредседатель Думы Русского национального собора. «Товарищи, всмотритесь в одухотворенные лица Сергея Бабурина, Альберта Макашова, Александра Проханова, Виктора Анпилова. Неужели вы не видите, что это люди с настоящим государственным умом и чистыми помыслами?» Услышав свою фамилию, Бабурин, настроение которого и так уже было испорчено, раздраженно закусил губу, придавая своему лицу провинциального Мефистофеля совершенно зловещее выражение. Он не любил Зюганова, как не любят друг друга люди с одинаковыми ухватками, приобретенными в разных отделах одного и того же ведомства. Зюганову еще в системе КПС С удалось пройти славный путь от инструктора до заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК КПС С. Уже была квартира в номенклатурном доме, машина с шофером, право входить в высокие кабинеты, решать чужие судьбы. Его уже знали в лицо даже члены Политбюро. Именно Зюганов один из первых догадался, что Горбачев и Яковлев, агенты ЦРУ, губящие партию по приказу из-за океана. Почуяв неладное, в страхе потерять завоеванные привилегии, Зюганов стал одним из инициаторов создания российской компартии, надеясь, помимо всего прочего, осуществить мечту, свойственную всем мелким чиновникам из ЦК, стать членом Политбюро. И Зюганов стал им. Пока РК по Зюганова становилась на ноги, лихорадочно отписывая на себя золотишко и имущество умирающей родительницы КПСС, подоспел августовский путч, который Зюганов встретил с восторгом, о чем свидетельствует масса документов от секретариата Р, КП и лично от товарища Зюганова, посланных в адрес ГКЧП и в низовые структуры своей партии. После провала августовского путча Ельцин запретил РКП, но через некоторое время, благодаря энергичным усилиям председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, эта преступная организация снова была легализована, дав возможность Зюганову вынырнуть из политического водоворота, увлекающего его и его идеологию в канализацию истории. Нахальный, но неумный демагог, он, если чем и отличался от Бабурина, то лишь инстинктом хитрой осторожности, приобретенной в коридорах ЦК КПСС. Этот инстинкт, очень похожий на крысиный, почти безошибочно подсказывал Зюганову, когда нужно юркнуть в какую-нибудь щель, чтобы снова оттуда появиться с громкими воплями о нарушении свободы и удушении демократии. Эти крики из уст профессионального портаппаратчика Зюганова, чья партия в течение почти целого века душила свободу и демократию всеми методами, вплоть до массовых убийств миллионов, ни в чем не повинных людей, выглядели еще более карикатурными, чем в устах Бабурина, который в конечном итоге был всего лишь искалеченным коммунистической системой сибирским мальчиком с несколько повышенным комплексом неполноценности, что никак нельзя считать недостатком. Между тем, Зюганов кончил свою речь с балкона, уступив место следующему оратору, которые выступали непрерывно. Бабурин подошел к нему и тихо сказал: «Савастьянов в здании». В глазах Зюганова мелькнул испуг. Не задержался ли он в Белом доме, не будучи депутатом больше, чем нужно? Но ведь сегодня всего лишь 22 сентября, в то время как? Сиплым шепотом спросил Бабурина: «Зачем?» «Не знаешь». К Баранникову пришел. «Не знаю, зачем», — ответил Бабурин. «Один?» — спросил Зюганов, оглядываясь по сторонам с выражением тревоги на своем квадратном лице партидеолога, которому он постоянно, но тщетно пытался придать мину важного глубокомыслия. Бабурин ничего не ответил, а только стрельнул глазами в сторону. Зюганов взглянул в этом направлении и увидел, как на балкон выходит Савастьянов в сопровождении двух человек в одинаковых черных пальто. Шеф столичного КГ бы явно кого-то искал, медленно проходя по балкону за спинами вопящих в микрофоны народных трибунов. Те, кто его узнавал, как и Зюганов, начинали испуганно оглядываться по сторонам или прижиматься к стенам. Почти все помнили, что указ президента снял с них депутатский иммунитет, а те, кто им никогда не обладал, имели еще большие основания для беспокойства. Савастьянов покинул балкон и вышел на пандус огромного здания. Моросил дождь со снегом, усиливался холодный ветер. В нескольких местах на Краснопресненской площади жгли костры. За пеленой дождя тенями чернели толпы людей. С балкона надрывался громкоговоритель. Где-то исполняли гимн СССР. Нас вырастил Сталин на верность народу. Савастьянов оглянулся по сторонам и, наконец, увидел того, кого искал. В обществе нескольких офицеров на пандусе стоял подполковник Терехов. Савастьянов направился к нему и, мягко взяв под руку, увлек за собой. Несколько офицеров из «Союза» бросились было за ним, но сопровождавшие Савастьянова двое преградили им дорогу. «Спокойнее, ребята, ничего страшного». Савастьянов и Терехов остановились в шагах 10 от них, о чем-то беседуя. Терехов сделал знак своим людям, чтобы те не беспокоились. Разговор продолжался не более 3 минут. Погрозив пальцем Терехову, на что тот сделал жест ладонью, типа «все в порядке». Савастьянов и сопровождавшие его люди, перешагивая через обрезки водопроводных труб, доски и сучки деревьев пошли к машине. К Терехову подскочили его ближайшие соратники, подполковник Федосеенко и майор Никитин. «Что он от тебя хотел?» В голосе офицеров было больше раздражения, чем тревоги. «Сдаваться приходил», — насмешливо ответил Терехов. «Они сейчас все забегали, как тараканы. Спрашивал, не найдется ли для него какой-нибудь должности. Он уже к Баранникову приходил, да тот его на. Послал».
«А ты что ему сказал?»
— спросил подполковник Федосеенко своего лидера.
«Я его тоже на.
Послал», — отрубил председатель Союза офицеров. Терехов хотел еще что-то сказать по этому поводу, но какой-то подбежавший капитан доложил, что его вызывает генерал Очалов. Министр обороны был пьян и мрачен. Он сидел, положив локти на стол, глядя куда-то в пространство. Терехов за годы службы хорошо научился понимать настроение начальства, а потому официально доложил. «Товарищ генерал, подполковник Терехов по вашему приказанию прибыл».
«Ты вот что?»
— медленно проговорил Очалов. «Чтобы никаких импровизаций. Понял. Без приказа, чтоб не гугу. Все ясно». Но Терехову было ясно не все.
«Вот так и будем здесь сидеть», — набычился он.
«Люди в бой рвутся, товарищ генерал. Обстановка-то какая, посмотрите. Если мы начнем, вся армия сдетонирует, и народ поднимется. Ленин о такой обстановке только и мечтал. А так сидеть что толку? Связи с округами нет. Ни с кем нет. Сидеть и ждать, пока задавят». «Все сказал», — поинтересовался генерал. «А теперь слушай меня. Связь и все такое прочее — это не твоя забота. Я сам разберусь. Но если твои люди сделают хоть шаг без моего приказа, ты крепко ответишь за это». «Понял, подполковник. Можешь идти». Когда Терехов вернулся к своим офицерам, те окружили его, спрашивая, что случилось.
«Связь нужна», — задумчиво произнес Терехов. «Пропадем без связи.
Нужно что-то делать». Посыпались разные предложения, от захвата Останкина до штурма узла связи генерального штаба. Однако, какими силами проводить эти акции, никто не знал. «Ладно», — сказал Терехов, — «что-нибудь придумаем». И объявил, что едет домой. Никто не возражал. Все знали, что у подполковника была жена и 3 дочерей, которых он искренне и нежно любил. В Белом доме он уже сидел почти сутки, вызывая естественное беспокойство домашних. На персональных «Мерседесах» уехали домой и президент Рудской, и спикер Хасбулатов, чтобы вернуться позднее на ночной чрезвычайный съезд народных депутатов, хотя уже было ясно, что кворум собрать не удастся. Генерал Очалов прикорнул на диване в выделенном ему кабинете. Как всякий офицер воздушно-десантных войск, генерал умел пить. Но сегодняшний коньяк был какой-то особый. Он путал мысли и валил с ног, как неочищенная чача. Хотя сам по себе коньяк был превосходным. Сразу же после отъезда Рудского и Хасбулатова в Белом доме снова погас свет. Запустить автономную станцию не удалось. Замелькали ручные фонари и свечи, запас которых обнаружили в одном из складских помещений. На площади продолжали гореть костры, у которых дремали люди под пронизывающим ветром и налетающими снежно-дождевыми зарядами. Замолкли вещающие почти круглосуточно громкоговорители, установленные на балконе здания «Монстра». Кончался день 22 сентября 1993 года, не принесший, казалось бы, никаких особо интересных событий. Но это было только на первый взгляд. В воздухе уже просвистел меч президента. Но никто тогда не заметил этого. Даже сам президент. Древнее искусство владения мечом никогда не было доступно каждому, кто имел право или привилегию носить меч. Виртуозы боя на мечах, которых было одинаково мало на Западе и на Востоке, хотя на Востоке, конечно, чуть больших, умели наносить удар так, что ни противник,
Ни присутствующие свидетели не могли заметить ни полета, ни удара меча, а порой и самого меча. Только жертва удара начинала оседать на землю, а подбежавшие к упавшему с ужасом еле с радостью убеждались, что голова у того отрублена, хотя еще и держится на месте. Настолько тонким и изящным был разруб. А виртуоз, продемонстрировавший свое высочайшее искусство, либо тихо исчезал с места происшествия, держа под мышкой меч, который все ошибочно приняли за посох странника, либо, напротив, шумно заказывали вина всем присутствующим, которые смотрели на него с восхищением и мистическим страхом. А убитого тихо хоронили, пришив ему голову к телу суровыми нитками, чтобы он в более или менее приличном виде мог предстать перед Творцом. Искусство владения мечом в огромной степени зависело от самого меча. Легенды сохранили нам имена нескольких мастеров, умевших ковать воистину волшебные мечи, обеспечивающие их владельцам непобедимость и бессмертие. Но не в любых руках. Совместимость руки и меча — это уже область совершенно глубокой мистики, требующей тщательного изучения. Выкованный Лениным пролетарский меч был настоящим волшебным мечом. Он срубил столько голов, что ученые до сих пор не могут подсчитать точное число. Неуважающие Ленина говорят о 60 миллионах голов, уважающие вождя уверяют, что голов было 120 миллионов. Пока шел академический спор о достижениях меча, меч из пролетарского стал партийным, а с августа 1991 года превратился в меч президента. Так, по крайней мере, считал сам президент, хотя в действительности он не владел мечом, а был всего лишь его рукоятью. Государственный меч, который до сих пор красуется на визитной карточке известного ведомства, разумеется, является обобщенным понятием. Большой государственный меч складывается из тысяч малых мечей, за рукоятку которых сжимают руки, направляемые совсем другими головами, рук не имеющими. В течение 70 лет большой государственный меч остервенело рубил собственную страну, а десятки тысяч малых мечей, слепых, как и всякое орудие, помогали ему в этой многотрудной работе, расчленив в конце концов страну, как говяжью тушу. А затем началась разделка разрубленных кусков и, в первую очередь, России. Конечно, в наше время всеобщей деградации героев этой книги мечами можно назвать с большой натяжкой. Это уже не мечи и даже не стилеты, а скорее заточки. Тем более, что руки, их державшие, больше привыкли именно к заточкам, чем к архаичным мечам, в самом названии которых сохранилось известное благородство. Но согласитесь, что назвать эту книгу «Заточки президента» было бы грубо и не очень литературно, хотя бы уже потому, что заточки. Сложенные вместе все-таки составляли нечто среднее между мечом и ломом. Такой вот наполовину лом, наполовину меч. Лом президента. Тоже не звучит. Пусть останется меч президента, поскольку в государственных руках любой лом превращается в меч, будь то пролетарский меч или лом правосудия. 23 сентября все мечи-заточки пришли в действие. Пока в Белом доме при свечах и аккумуляторных лампах проходил чрезвычайный съезд народных депутатов, на котором с большими речами выступили Рудской и Хасбулатов, выдержав свои речи в лучших традициях былых партийных съездов, пока генерал Очалов получал медицинскую помощь от вчерашнего коньяка, в который, как показал анализ, чья-то добрая рука подмешала сильнейший наркотик. Пока, вернувшись в Белый дом, генерал Баранников, объявивший свою встречу со Степашиным гнусной клеветой, согласовывал с народными депутатами списки на арест Иона Андронов, вскочил с места и заорал: «Бурбулиса не забудьте включить». Одним словом, пока происходила вся эта рутинная партийно-хозяйственная работа, толпа ПА перед Белым домом росла, и мечи-заточки продолжали накалять обстановку, пытаясь довести ее до состояния неконтролируемой истерии. Поздно вечером перед толпою с балкона выступил генерал Макашов, в очередной раз призвав собравшихся на подвиги во имя нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Толпа послушно скандировала «Советский Союз». «Советский Союз». В этот момент неожиданно появившийся Виктор Анпилов нахально отпихнул генерала от микрофона и сообщил, что подполковник Терехов со своим союзом офицеров взял штурмом здание штаба Объединенных Вооруженных Сил СНГ, где идет бой. Анпилов призвал всех собравшихся идти к штабу ООВС СНГ и закрыть своими телами доблестных офицеров Терехова, чтобы никто не смог блокировать это. Первое освобождение народом правительственное учреждение. Возможно, что по какому-то сценарию анпиловских бомжей решено было покрошить из автоматов именно в подобной ситуации, а затем уже разобраться с остальными. В первое мгновение генерал Макашов оторопел. Оторопел настолько, что публично, на всю площадь обозвал Анпилова провокатором и призвал собравшихся не трогаться с места. Стратегический ум генерал-полковника сразу же охватил ситуацию. Анпилов уводит толпу с площади на Ленинградский проспект в заранее расставленную ловушку. Белый дом оголяется, и его вместе со всеми обитателями берут голыми руками. Генерал Грачев уже объявил, что для его людей требуется всего час работы, чтобы очистить здание Верховного Совета от всей нечисти. Но Анпилов был не из тех людей, кому легко можно было заткнуть глотку. Он продолжал звать народ на штурм, и неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не появился один из добровольных адъютантов Макашова, доложивший, что штаб ООВС СНГ взят, и никто в помощи не нуждается. Макашова Ачалова просят прибыть тут и воспользоваться узлом связи для передачи сообщений в округа и гарнизоны от законного президента и его министра обороны. Надо сказать, что это сообщение озадачило генерала Макашова еще сильнее, поскольку генерал-полковник отлично знал, что в штабе ОВС СНГ никакого узла связи нет. И, в сущности, это даже и не штаб вообще, а гостиница, где останавливаются высокие военные чины, прибывающие в Москву из дальних округов и так называемого ближнего зарубежья. Какого черта Терехову понадобилось штурмовать именно это здание? И кто ему приказал? Собравшейся толпе, призвав ее никуда с площади не уходить, объявили радостную новость, что штаб ОВС СНГ взят. Последовали громкие крики восторга и ура. Вдохновленная победой, площадь грянула. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Полковник Терехов, увы, не слышал столь восторженной оценки своих героических действий. Когда его офицеры на двух микроавтобусах подъехали к штабу ОВС и начали разоружать охрану, состоящую из солдат, у которых на 15 человек было 5 пистолетов, из них только 2 с патронами. Они были перехвачены нарядом патрульной милиции, у которых на всех было тоже 2 пистолета. Вооруженные десантными автоматами люди Терехова, продемонстрировав высочайшую боевую подготовку, свойственную всем замполитам. В завязавшейся перестрелке убили патрульного милиционера капитана Валерия Свириденко и пенсионерку-домохозяйку 63 лет, Веру Малышеву, подскочившую на звуки выстрелов к окну собственной квартиры в доме No-54 по Ленинградскому проспекту, что находился напротив штаба. После чего разбежались, но вскоре были выловлены, все, разумеется, свалив на Терехова. Сам же подполковник Терехов, руководя сражением, успел отдать только одну команду. Ну-ка взять их. Имея в виду появившихся милиционеров. Однако недостаток полководческого опыта не позволил Терехову использовать преимущество внезапного нападения. Бросив свою армию на произвол ОМОНа, подполковник покинул поле боя. Хотя по предварительной договоренности вся его группа в случае потери контакта друг с другом должна была снова встретиться в Белом доме. Терехов, по вполне понятным причинам. В Белый дом не явился, а вскоре в совершенно подавленном состоянии председатель Союза офицеров был обнаружен часовыми. На территории ГРУ. Территория главного разведывательного управления Министерства обороны. Это не парк культуры, на территорию которого может попасть человек, даже не помнящий себя от расстройства. Да и не во всякий парк культуры можно пробраться в ночное время, а уж тем более на территорию ГРУ. Посторонний человек, обнаруженный на территории ГРУ, Это ЧП огромного масштаба, требующее специального тщательного расследования. Однако на все вопросы. Как оказался на территории главного разведывательного управления, Терехов утверждал, что попал случайно, а как — не помнит. Был очень расстроен и бежал. Ему задали вопрос, зачем он организовал нападение на здание штаба, не представляющее никакой стратегической ценности, с какой бы точки зрения на это ни смотреть. Вначале Терехов упорно отвечал. Так приказал генерал Очалов. Спрашивайте, мол, с него. У Очалова спросили. Специальный следователь Генеральной прокуратуры имел возможность задать этот вопрос генералу уже утром следующего дня. Следователя не только пропустили в Белый дом, но и допустили к министру обороны. Очалов был разъярен действиями Терехова, употребляя фамилию лихого подполковника только в длинных очередях матерных ругательств. Он наотрез отказался от своей причастности к этому совершенно идиотскому и бессмысленному поступку, который следователь квалифицировал как разбойное нападение, повлекшее человеческие жертвы. Генерал был совершенно не согласен с подобной оценкой и добавил, что этот мудак, подполковник Терехов, действовал исключительно по собственной инициативе. Однако оправданий Очалова уже никто не услышал. «Узнаю Очалова», — прокомментировал происшедший генерал армии Грачев. Это типично его почерк. Первая боевая операция, проведенная подполковником Тереховым и его союзом офицеров, в результате которой были убиты патрульный милиционер и пожилая домохозяйка. Кто-то ведь не поленился выстрелить по силуэту женщины в окне дома на противоположной стороне достаточно широкого Ленинградского проспекта. Привели к целому водопаду необратимых событий. Результаты этих событий, когда пылала телестудия Останкино. А в центр Москвы снова ворвались гвардейские танковые дивизии и легендарная дивизия имени Дзержинского, которые незадолго до этого были осчастливлены личным визитом президента, хорошо известны, и нет нужды вести хронику, как мы это делали до сих пор. Горящий Белый дом, грохот танковой артиллерии, расстреливающий этот дом прямой наводкой, трупы людей на площади, трупы в Белом доме, возглас Клэр Шифман с боевого поста СНН на крыше высотного дома. Боже мой! Когда американцы получили информацию о 500 убитых в здании, вопли Рудского, призывающего авиацию бомбить Москву, арест руководителей парламентского мятежа и многое другое навсегда останутся в памяти тех, кто это видел. Как очередная и не самая трагическая страница в кровавой российской истории. Новым во всем этом деле было то, что впервые русские убивали русских при стечении огромного количества зевак, пришедших на эту трагедию, как на кое-то небывалое театральное шоу. Под пулями и осколками, восхищаясь и сопереживая, стояли женщины с колясками, пожилые люди, гуляющие с собаками, школьники целыми классами, туристы и много прочего люда, обобщенно именуемого зеваками. Торговали ларьки, работали магазины, падали чуть ли не под аплодисменты и крики восторга убитые и раненые. Танковые снаряды рикошетом залетали в окна жилых домов. Сыпались стекла в посольстве США, по которому с особым удовольствием палили с обеих сторон, выли сиренами скорые помощи, не успевая эвакуировать раненых. Убитых складывали на газонах. Меч президента рубил все вокруг по-русски, от души. Телекомпания CNN впрямую демонстрировала очередной позор России на весь мир, и нет необходимости этот позор подробно пересказывать. Поговорим о тех мечах-заточках, кто дал возможность большому мечу обрушиться на русские головы. Поименно вспомним их, как национальных героев. Сергей Бабурин. Первым предложил выбрать собственных силовых министров и тем самым обеспечил полную преданность президенту со стороны существующих силовых министров, дав возможность Грачеву, Ерину и Галушко, не колеблясь, принять любые меры к Верховному Совету, который в начале событий находился в более выигрышной позиции, чем президент. Бабурин выступил с инициативой подрастрельных законов, поставив руководство Верховного Совета в идиотское положение и сделав его заложником событий. лишив всякой позитивной инициативы. Бабурин лично составлял списки подлежащих аресту и делал все возможное, чтобы об этом узнали за пределами Белого дома. Назначенный начальником управления госбезопасности по Москве приказом Баранникова, он приехал на Лубянку, чтобы вступить в должность, угрожая сотрудникам своим законом о расстреле, побудив их тем самым приложить все усилия в обратном направлении. «Я пришел не просить о чем-либо», — объявил Бабурин на Лубянке, — «а руководить вами». Фраза почти библейская, при почти евангелистическом поступке, благодаря которым агент Николай сумел передать своим кураторам нужную информацию и получить нужные инструкции. Ибо Бабурин первым известил всех обитателей Белого дома, что дивизия имени Дзержинского перешла на сторону Верховного Совета, чего она, как известно, и не думала делать. В этой связи интересно отметить, что в то же время депутат Лев Пономарев, позвонивший своему другу Евгению Савастьянову, услышал от начальника московского КГБ ту же новость. Дивизия имени Дзержинского перешла на сторону Рудского-Хасбулатова. Это событие инициировало буйные беспорядки. Сергей Бабурин с просветленным лицом сообщил с балкона ликующей толпе. Войска отказываются служить Грачеву. И для них лучше будет, если отсидятся в казармах. Мы сами способны арестовать всех негодяев. Подбадривая толпу накануне рейда на Останкино, Бабурин орал с балкона. С. Останкино вопрос решен. Эту наркотическую игру средств массовой информации мы должны прекратить в течение суток. Победа будет за нами. К нам переходят воинские части и ОМОНовцы. Во всех речах Бабурина сквозит одна и та же тема. Армия и ОМОН перешли на сторону Белого дома, когда ничего подобного не было и в помине. Позднее Бабурин раздавал защитникам Белого дома ксерокопию выкладок астролога Павла Глобы, где на основании движения небесных светил делался безапелляционный вывод, что Ельцин вскоре умрет насильственной смертью, а Рудского и Хасбулатова ждет резкий политический взлет. У них было время поразмыслить в Лефортово об астрологии как о точной науке. Прохаживаясь с важным видом между мальчишками в военной и полувоенной форме, видя их испуганные и тоскливые взгляды, Бабурин успокаивал обреченных. Осталось уже недолго, скоро этому кошмару придет конец. И был совершенно прав. Танки и десантники президента Ельцина уже окружали Белый дом. Сразу же после сдачи Белого дома распространился слух, что Бабурин был схвачен и расстрелян. Затем слух видоизменился. Бабурин был зверски избит и брошен в тюрьму. Умные люди только посмеивались и были совершенно правы. Белый дом еще горел, когда живой и невредимый Бабурин с той же наглой улыбкой появился на экранах телевизоров, заявив, что слух о его расстреле был несколько преувеличенным, равно как и об аресте. Покинуть казенную квартиру народного депутата Бабурин наотрез отказался и вскоре объявился в новом парламенте, то бишь в Думе, вместе со своим старым дружком Владимиром Исаковым. Он основал партию «Русский национальный союз», от которой собирается выдвинуть свою кандидатуру в президенты на выборах 1996 года. Россию ждет великое будущее. Виктор Анпилов. Поставив впереди своих бомжей, пожилых женщин, Анпилов начал уличные беспорядки в Москве, прорвал цепь разбежавшейся милиции в районе Белого дома, а затем на брошенных милицейских грузовиках с оставленными ключами зажигания повел трудовую Москву Останкино, имея военным советником генерала Макашова. Они ехали по улицам столицы с поднятыми красными знаменами мимо стоявших на обочине бронетранспортеров спецотряда «Витязь» дивизии имени Дзержинского, которым командовал подполковник Сергей Лысюк. С бронетранспортеров махали руками проезжающим анпиловским машинам, что еще раз подтверждало сообщение Бабурина и Урашцева о том, что дивизия восстала против диктатуры Ельцина. Сам подполковник Лысюк руками не махал, а слушал радиопереговоры штаба дивизии с подразделениями, ожидал, когда в эфире появится его позывной. Лысюк был 122-й. Наконец, начальственный баритон, принадлежавший кому-то, кто может в боевой обстановке называть подполковника на «ты», изрек: 122-й. Они мимо тебя проехали.
Так точно, ответил подполковник.
122-й, продолжал баритон. Поезжай за ними. Медленно поезжай. Ни в коем случае не обгоняй. Встань там неподалеку. Жди команды. Без команды ничего не предпринимай. Ты меня понял?
Понял,
ответил Лысюк, и бронетранспортеры медленно покатили по залитым солнцем столичным улицам. Между тем, Анпилов и Макашов подъехали к телестудии Останкина, где Анпилов начал свой очередной митинг. Нет нужды его цитировать, поскольку кроме слов «уничтожить», «гнездо сионистов» — «захватить». На виселицу словарный запас народно-рабочего вождя состоял из одних завываний. Между тем, Макашов инструктировал боевиков, как им действовать дальше. Генерал еще не остыл от штурма мэрии, где он дал историческую команду. «Гоните всех чиновников на улицу. Обрежьте все линии связи». А затем подытожил содеянное, заявив подвернувшемуся телекорреспонденту. «Отныне у нас не будет ни мэров, ни сэров, ни пэров, ни хэров». У генерала было еще приподнятое настроение, когда, подойдя во главе анпиловской толпы ко входу в Останкино, Макашов взял у Анпилова громкоговоритель и объявил: «Даю 10 минут на капитуляцию. Тем, кто добровольно сдастся, тому гарантирую оставить». Генерал засмеялся и закончил: «Оставить одно яйцо». Генерал довольно захохотал, а от его истинно народной шутки засмеялся и Анпилов, а также все их воинство, ощетинившееся автоматами и гранатометами. Отметим, что в этот момент Анпилов и Макашов находились впереди своего войска. Срок предъявленного им ультиматума стремительно истекал, и Макашов выстраивал с помощью Анпилова свое войско в боевой порядок таким образом, чтобы оно попало под перекрестный огонь бронетранспортеров Лысюка, дремавших на другом конце площади. Генерал распорядился, чтобы один из грузовиков протаранил двери телецентра, а вторые двери были бы разбиты выстрелом из гранатомета. Приказ был столь же бездарным, как и приказ обрезать телефоны в уже захваченном здании мэрии. Грузовик не пролезал в дверь по габаритам, застрял и создал защитникам прекрасную баррикаду. Но приказ есть приказ. Пока готовились его выполнять, выяснилось, что Анпилов и Макашов уже покинули поле боя. И как раз, когда их машина мчалась обратно к Белому дому, некий герой из Союза офицеров подошел с гранатометом к стеклянным дверям телецентра и прежде, чем быть застреленным охраной, выстрелил. В другие двери врезался грузовик. В грохоте, огне и дыму посыпались стекла и затрещали автоматные очереди. В этот момент заработала радиостанция на БТРе подполковника Лысюка, 122-го. Кто там стрелял? Они. Вот они сами себя и благословили. Начинай, 122-й. Кинжальный перекрестный огонь крупнокалиберных пулеметов с БТРов отряда «Витязь» в буквальном смысле слова выкосил всю площадь. Лишь немногим удалось спрятаться в ближайшей парковой лесополосе. Несколько очередей БТРы дали и по окнам телецентра, чтобы пустые глазницы окон стали молчаливыми свидетелями ожесточенного боя. Анпилов же в это время уже снова выступал с балкона Белого дома, призывая толпу сражаться с диктатурой до последней капли крови. Разумеется, не своей, а их. Когда первые отряды спецназа ворвались в Белый дом, их взором предстала страшная картина. Весь первый этаж и лестничные марши одного из боковых крыльев здания были забиты трупами, лежащими в повалку. Это были бомжи Виктора Анпилова, расстрелянные в упор из автоматов. Они набились здесь, спасаясь от огня танков и БТРов снаружи. Танковые снаряды сюда не залетали. Подозревать в этом ворвавшихся в здание десантников из состава 106-й воздушно-десантной дивизии или 218-го батальона нельзя. У них просто не было времени на проведение подобной акции, поскольку все их действия подчинялись логике боя. Тот, кто заманил сюда этих несчастных, тот, безусловно, и уничтожил их. Наверняка, видя, что дело напрочь проиграно, была запланирована новая гнусная провокация подвесить на Ельцина гору трупов с одной стороны, присвоить себе причитающиеся этим людям деньги с другой, избежать ненужных разборок, неизбежных после поражения, а вместе с тем и уменьшить количество деклассированных элементов на улицах столицы. Трое суток, полностью изолировав Белый дом от внешнего мира, власти эвакуировали оттуда трупы несчастных бродяг, клюнувших на громовые лозунги Анпилова, и хоронили их на отдаленных кладбищах. У бомжей не было родных, и их никто не искал. Разумеется, Анпилова среди них не было. Не получив даже царапины, он скрылся после сдачи Белого дома еще до первого выстрела и пытался укрыться на одной из явок КГБ в Тульской области, выданной одним из своих сообщников местной милиции, не посвященной в подробности высокой миссии Анпилова. Он был арестован и для собственной безопасности помещен в Лефортово. 26 февраля 1994 года без суда и следствия ему была дарована амнистия, и Анпилов вышел на свободу с полной готовностью снова подставить под стволы автоматов любую толпу, у которой хватит ума за ним последовать. А если вспомнить, что еще 21 сентября именно Анпилов истерично требовал немедленно раздать народу оружие, то страшная и кровавая роль этого человека станет понятной даже тем, кто ничего понимать не желает. Так пусть хоть побережет собственную голову. Виталий Уражцев. Получив разрешение на митинг 2 октября, Уражцев вместо его проведения направил толпу на милицейское оцепление, которое быстро рассеялось. После этого возглавляемая им толпа направилась к Белому дому, прорвав жидкое оцепление, и таким образом деблокировала здание, создав предпосылки для захвата мэрии и похода на Останкино. На состоявшемся по этому поводу митинге помощник Уражцева Братищев кричал народу, указывая на отставного полковника: «Вы видите перед собой национального героя. Он первым повернул массы с Садового кольца и направил не на митинг, а прямо на штурм оцепления Белого дома». К новому национальному герою бросились корреспонденты. Уражцев уже видел себя крупным политическим деятелем, говорил снисходительно, как и подобает настоящему победителю, скромно признав: «Да, это я повел массы на прорыв блокады». Он подчеркнул, что массам всегда нужен вождь, явно имея в виду самого себя. «Сейчас важно сохранить законность», — продолжал Уражцев, когда уже посыпались стекла из мэрии под грохот автоматных очередей. «Обойдемся без самосуда», — обещал он, глядя, как его люди в буквальном смысле слова линчуют захваченных милиционеров и избивают работников мэрии. «Важно сохранить законность», — продолжал Уражцев, повторяя свою мысль. «Никакой расправы с побежденными. Поступим по-благородному с Ельциным и его генералами, когда их арестуем. Мы не должны допустить, чтобы плодами нашей победы снова воспользовались шахраи и гайдары. Мы должны лучше, чем в августе 1991 года, распорядиться тем человеческим материалом, которым мы обладаем. Враг хитер и еще опасен». После завершения инспирированных им кровавых событий Уражцев живой и невредимый скрылся. Был назначен розыск. Уражцев через газеты объявил, что ушел в подполье для организации всенародного революционного восстания. Подполье, где скрывался Уражцев, находилась в его собственной квартире, откуда в белой рубашке с галстуком, подпольщик, давал многочисленные телеинтервью, идущие в эфир по государственным телеканалам. Ему было не стыдно устраивать подобную клоунаду на всю страну. 21 января 1994 года Уражцев неожиданно вышел из подполья и появился на заседании Государственной Думы, объявив, что ордер на его арест аннулирован, и он собирается и в дальнейшем заниматься революционной деятельностью. Илья Константинов. «В самое сердце России проник враг», — вопил Константинов с балкона Белого дома, когда Анпилов и Уражцев прорвали блокаду. «Твердым шагом сметем все на своем пути. Наше дело правое, мы победим». И отдал команду на захват мэрии. Один из помощников Александра Баркашова вспоминает: «До штурма мэрии был образцовый порядок, а затем начался хаос. Мы — бойцы русского национального единства, уже не принадлежали сами себе. Константинов и Макашов стали нами командовать. Генерал и перекрасившийся еврейчик хорошо знали, что делали. Они отняли у Рудского и Хасбулатова последний шанс победить. Когда натравленная Константиновым толпа, ведя хаотичный огонь из автоматов, бросилась на штурм здания мэрии, из кабинета выскочил бледный, как смерть, генерал Баранников. Взглянув с балкона на происходящее, министр безопасности прохрипел: «Да это катастрофа». Напрасно генерал Очалов надрывался, крича через громкоговоритель. Министр обороны приказал никому ни при каких обстоятельствах не стрелять. Всем оставаться на местах. Это провокация. Занять оборону согласно боевых расчетов. К генералу подошел улыбающийся Бабурин и с покровительственной надменностью сказал: «Теперь дело за вами. Народ пришел к вам на помощь». А бывший христианский демократ Константинов уже водружал на здании мэрии красный флаг с серпом и молотом, чтобы ни у кого не было сомнений, от чьего имени делается революция. Сам Константинов, не получив ни царапины, скрылся. Поговаривали, что он укрылся в посольстве Ирака и даже что сбежал в Сербию через Тирасполь. В действительности, Константинов никуда из Москвы не уезжал и, подобно Уражцеву, сидел дома. Был опознан прохожими, когда выгуливал собаку на Садовом кольце, и от греха подальше отправлен в Лефортово. Сидя в тюрьме, писал стихи и публиковал их в Прохановской газете «Завтра», которая тоже выдавала себя за подпольную. 25 февраля 1994 года Константинову была пожалована амнистия, и в своих первых выступлениях он объявил, что был и останется сопредседателем Фронта национального спасения. Другими словами, Константинов снова готов выполнить любой приказ Родины. Александр Баркашов. Группа Баркашова, на которую позднее обе стороны пытались списать все, что угодно, и представить ее виновной во всем, что произошло, на самом деле играла важную, но декоративно наглядную роль. Люди Баркашова постоянно маршировали перед камерами, строились, перестраивались с неизменным поднятием рук в нацистском приветствии. Их постоянно демонстрировали по телевидению, причем таким образом, чтобы в объектив попадали не лица, а свастики как на рукавах, так и на огромном знамени. Цель была достигнута. Возможно, что евреи были сильно напуганы подобной демонстрацией, но и русские еще не забыли, как свастика искрошила своими паучьими лапками-гильотинами 30 миллионов их соотечественников. Баркашовские парады не только оттолкнули от Белова дома многих людей, которые в другом случае встали бы на его защиту, но, что самое главное, оттолкнули многих генералов, уже готовых отдать команду вверенным им войскам, спешить на помощь мятежному парламенту. Для глаз бывших советских генералов вид свастики столь же невыносим, как для черта вид креста. Советский генерал не поведет своих людей сражаться ни за какое дело. Пусть самое благородное, если над этим делом развивается знамя со свастикой. Это понимали все. И я нисколько не удивлюсь, если это понимал и Баркашов. И тут дело совсем не в убеждениях, а в магической силе символики. Видимо, каким-то шестым чувством авантюриста Баркашов понимал, что его втягивают в дело, чтобы подставить. Используя именно символику его группировки и связанные с ней ассоциации населения. В вихревом, в водовороте раскрученных провокаторами кровавых событий трудно проследить за действиями отдельных людей, но за действиями группировок с некоторой погрешностью можно проследить достаточно точно. Кроме задачи, по демонстрации флага, если выражаться военно-морским языком, все остальные действия отряда Баркашова выглядят несколько странными. Странными, если смотреть на их действия с точки зрения того, что от них ожидалось. Наличие в группировке достаточно большого количества офицеров КГБ и МВД, скромно именующих себя бывшими, стало, видимо, основной причиной того, что баркашовцы оказались практически единственным подразделением у Белова дома и в нем, не поддавшимся стихийному хаосу, а вопреки ему продолжающему четко выполнять поставленную перед ними задачу. Баркашовцы предотвратили разграбление здания мэрии и гостиницы «Мир». Хотя они и задавали, если верить показаниям перепуганных женщин из аппарата гостиницы, коронный фашистский вопрос: нет ли здесь евреев? и даже избили какого-то армянина, приняв его за еврея. Тем не менее, они же не подпустили разъяренную, пьяную толпу к помещениям банковского синдиката «Мост», половина капиталов которого принадлежит, прямо или косвенно, еврейским банкирам. Они блокировали все этажи огромного здания, где располагались различные коммерческие конторы, добрая часть которых напрямую связана с Израилем. В самом Белом доме баркашовцы несли охрану спецпомещений, которыми были забиты комнаты нескольких этажей, выходящих во двор огромного здания. Когда во время боя туда проникла группа санитаров с носилками, то их оттуда выпроводили со словами: «Здесь раненых нет и не будет». Баркашовцы находились в здании до последнего момента и ушли подземными переходами, карты которых, как выяснилось позднее, не было ни у работников Министерства безопасности, ни у работников Министерства внутренних дел, ни тем более у Министерства обороны, у которых, к великому удивлению всего мира, не было даже карты Москвы. Таким образом, будучи совместным детищем КГБ МВД, отряд Баркашова фактически и выполнял функции охранного подразделения, стремящегося свести к минимуму материальный ущерб, а также охранять и при необходимости уничтожить огромные залежи секретной документации, которыми были набиты несколько этажей Белого дома. Предполагались ли какие-либо еще задачи для баркашовцев? Видимо, да. Например, в кабинете Сергея Бабурина были найдены целые залежи нарукавных повязок со свастикой. На кого намеревались их надеть, неизвестно, но ясно то, что их надели бы на людей, не входящих в группу Баркашова, а их действия списали бы на него. После завершения штурма Белого дома Баркашов, естественно, исчез. Сначала пополз слух, что он убит, затем, что тяжело ранен. Затем был пущен слух, что Баркашов со своими соратниками расстрелян на стадионе Дасморал. Параллельно ходил слух, что он сбежал в Сербию, укрылся в иракском посольстве, что его видели выходящим из посольства Ливии. Циники уверяли, что он укрылся в посольстве Израиля и вскоре улетит обратно в свой родной кибуц, откуда его и заслали в Россию. Между тем, по Москве стали ходить видеокассеты с заявлением Баркашова о том, что он жив и здоров, временно находится в подполье и готов к новым боям. Прохановская подпольная газета печатала широкополосные интервью с Баркашовым, где он несколько наивно пытался объяснить, что он, собственно говоря, вообще делал у Белого дома в компании Рудского и Хасбулатова. А тем временем пресса, как и ожидалось, вешала на Баркашова, как говорится, всех собак, делая его чуть ли не единственным виновником кровопролития в Москве. Он и Останкино штурмовал, он и мэрию захватил, он и Белый дом поджег. Некоторые средства массовой информации даже серьезно утверждали, что весь политический кризис возник из-за Баркашова, который хотел им воспользоваться, чтобы захватить власть в стране. Смею утверждать, что если бы даже все это обреченное на провал мероприятие, названное Октябрьским путчем, каким-то чудом увенчалось успехом, то Баркашова ликвидировали бы в течение недели за полной ненадобностью. Из всех мелких лидеров, принявших участие в событиях, именно Баркашов был наименее самостоятельным и, надо отдать ему должное, наиболее дисциплинированным. В действительности, как и все вышеперечисленные герои бурных октябрьских событий, Баркашов никуда из Москвы не уезжал. Пока его искали в Ираке, Ливии, Израиле и Германии, он эвакуировал занимаемые его штабом помещения в Свердловского райсовета столицы. Представители правоохранительных органов появились там лишь 16 октября и, даже не производя обыска, опечатали пустое помещение. Исчезло все, включая и двухметровый штандарт со свастикой, на фоне которого так любил фотографироваться Баркашов. Исчез и председатель райсовета Семенов, оставив записку «Не ищите». «Сам позвоню», комментируя это событие, хорошо информированная газета «Известия». Но у 190-108-103 отмечала. Компетентным органам еще предстоит разобраться, как откровенно профашистская организация могла долгое время действовать в центре столицы. причем вполне легально. Летом РН ее было зарегистрировано в Московском управлении Минюст РФ. Похоже, в силовых структурах существовало мощное профашистское лобби. В списках боевиков из подразделения РН ее защищавших Белый дом. Несколько десятков офицеров, некоторые, правда, бывшие из МВД, органов безопасности и даже армейской разведки. Может быть, именно этим объясняется странная пассивность правоохранительных органов, не удосужившихся за две недели посетить фашистский штаб, а также тем, что Баркашову позволили беспрепятственно вывести свои документы, могущие пролить свет на пикантные взаимоотношения с властями. По информации из достоверного источника, московский штаб РН ее переехал в район станции Петровско-Разумовская, а большинство боевиков передислоцировались в Красноярск. Последнее утверждение авторитетной газеты было явной ошибкой. Никто никуда не передислоцировался. Все как были, так и остались в Москве, переодевшись только в цивильное платье. У самого Баркашова оказался новый задушевный друг по фамилии Коган. Один из несостоявшихся лидеров русского народа еще в Верховном Совете СССР, а ныне открывший на профсоюзной улице какое-то липовое агентство социальных исследований, в помещении которого Сергей Бабурин начал свою новую предвыборную кампанию. Посещал заведение и Баркашов. Видимо, вопреки советам своего мудрого деда, ему не удалось избежать непосредственных контактов с евреем. Конец у этой истории оказался совершенно неожиданным. В канун Рождества, 22 декабря 1993 года, Баркашов шел пешком по тихой дороге одного из московских пригородов. Было 4 часа ночи. Баркашов шел один, без телохранителей. В этот момент в него выстрелили из проезжавшей мимо автомашины. Баркашов упал в снег с раздробленным бедром. Через 10 минут другая машина, хотя по этой дороге и за год не проезжает более 5 машин, брала Баркашова и отвезла его в таинственную номенклатурную клинику, куда простых людей не пускают даже в приемный покой. Там он был якобы опознан и отправлен в больницу МВД. Кинувшимся туда журналистам заявили, что никакого Баркашова у них нет. Не оказалось его и в находящейся неподалеку больнице КГБ. Пока журналисты искали Баркашова, Министерство внутренних дел официально подтвердило факт задержания Баркашова и его огнестрельного ранения. Эти факты подтвердила и Лариса Дементьева, адвокат Баркашова, которая добавила, что жизнь ее клиента находится в опасности и что ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия и организации беспорядков. Это породило новую волну слухов и вопросов. Что делал и куда направлялся Баркашов в 4 часа ночи на этой глухой дороге? Почему он был не на машине и без охраны? Кто находился в первой машине, из которой в него стреляли, и во второй, которая отвезла Баркашова в больницу? Первым был запущен слух, что Баркашов решил распустить свою гвардию и в качестве первого шага похитил из партийной кассы 2 миллиона долларов. Затем, что Баркашов и его люди причастны к убийству Поленичка. Нет смысла перечислять все слухи, но совсем не исключено, что именно Баркашов оказался в нашем списке единственным порядочным человеком, чьими предрассудками и административными способностями просто воспользовались. Во всяком случае, он оказался единственным пострадавшим из всех перечисленных. Геннадий Зюганов. Действуя в лучших традициях своей партии, товарищ Зюганов занимался подстрекательством, как громогласным, с балкона Белого дома, так и келейным, в зале заседаний и около него. Как только запахло жареным, Зюганов из Белого дома смылся по-английски, не прощаясь. После событий его компартия была в очередной раз запрещена. По этому поводу товарищ Зюганов поднял визг, обвиняя власти в попрании демократии и свободы, в уничтожении легальной оппозиции и прочих смертных грехах. Наивная демократическая пресса с возмущением отмечала: преступники именуют себя оппозицией и желают на равных участвовать в выборах. Еще не подведена черта под скорбным списком жертв коммуна-фашистского мятежа, еще не все его организаторы арестованы, еще витает над Россией призрак гражданской войны, а лидеры партий, сеющих ненависть, злобу насилия уже рвутся на выборы. Возмущены попранием своих прав. Желают вновь предъявить обществу свои программы, кровавое воплощение которых мы наблюдали в ночь с 3 на 4 октября. Товарищ Зюганов деликатно не назывался по имени, но приведенный выше комментарий был напечатан в ответ на зюгановскую статью «Коммунисты имеют право на место в парламенте». Демократическая пресса, полыхающая священным гневом, явно не понимала происходящих в стране процессов, пытаясь подобными выражениями остановить товарища Зюганова, в то время как его возмущение было совершенно искренним. Он, правда, не маршировал, как Баркашов, не нападал на штаб СНГ, как подполковник Терехов, не таранил массами милицейские цепи, как Уражцев-Анпилов не штурмовал мэрию, как Константинов не претендовал на должность министра безопасности, как Бабурин, но его заслуги, возможно, не так эффектно выглядящие, тем не менее огромны и требуют признания. Именно об этом и напомнил Зюганов министру юстиции Калмыкову. Растроганный министр лично отменил указ президента о запрещении компартии, и товарищ Зюганов, ко всеобщему изумлению, вновь обрел легальный статус, еще раз подтвердив свою непотопляемость. В итоге Зюганов и его приятель Иван Рыбкин, бывший лидером фракции «Коммунисты России», в Верховном Совете и приложивший немало сил, чтобы дать президенту повод этот Верховный Совет разогнать, оказались выбранными в Думу. Причем Рыбкин стал ее председателем, а товарищ Зюганов — лидером фракции коммунистов. Снова попав в родную номенклатурную обойму, товарищ Зюганов немедленно начал проводить в жизнь священные идеи коммунизма, поставив на обсуждение Думы, по его мнению, наиважнейший вопрос о предоставлении депутатам привилегий, связанных с их высоким положением, а именно — министерские оклады 750 тысяч рублей с постоянной индексацией, автомобиль с шофером для круглосуточного использования, телефоны-вертушки, ежегодное пособие в 3000 долларов, дипломатические паспорта, бесплатный проезд и пролет в любую часть мира, спецполиклиники, спецдачи и многое другое, без чего не мыслит своего существования настоящий коммунист. Фракция Зюганова оказалась единственной в Думе, проголосовавшей за эти привилегии единогласно. Все 45 депутатов-коммунистов проголосовали «за». Даже у либералов-жириновцев трое были против, равно как и у аграриев. Трое. А коммунисты все были «за», еще раз подтвердив, что являются законным авангардом рабочего класса. Это как раз именно те бессмертные идеи, за которые товарищ Зюганов готов сражаться всю жизнь до последней капли нашей крови. Мечи заточки хорошо поработали. Тем более, что они были как бы маленькими и не очень заметными людишками. Расходным материалом большой политики. А те, кто возомнил себя крупными государственными деятелями, что прежде всего предполагает умение правильно представлять и анализировать обстановку, оказались полными ничтожествами, позволившими обыграть себя в наперсток. Мечи заточки не только провоцировали хаос, но и дезинформировали свое любимое руководство. Мы уже говорили о роли Бабурина, который на последней стадии событий стал председателем комитета по курированию силовых министров, снабжая их информацией, говорящей о непременной победе и побуждающей на дальнейшие действия 2 октября, когда уже все капканы и ловушки были расставлены, готовые захлопнуться от одного неосторожного движения, что и произошло. Интересно взглянуть, как себе представляли обстановку люди, имевшие смелость претендовать на руководство государством. Вечером 2 октября президент Рудской давал очередное интервью корреспондентам. На вопрос, как будут развиваться события в связи с ультиматумом, который предъявлен президентом, Рудской, в своей воинственной манере, ответил. Если человек вне закона, какой он может ставить ультиматум?
И все-таки за властью сила,
предположил корреспондент московских новостей. Пусть только попробуют сюда сунуться, зарычал в ответ Рудской. Они все здесь лягут. Мы будем отстаивать Конституцию до последнего патрона. Можно ли надеяться? Поинтересовался журналист. Что вы и Ельцин найдете общий язык? Это исключено. Резко заявил Рудской. Этот человек потерял совесть, честь и достоинство. Я никогда не соглашусь, что мною руководили такие вот ублюдки. Если сюда кто-то сунется, я нарублю столько, что им и не снилось. Весь мир слышал зажигательные призывы Рудского всем, кто может носить оружие, идти на Останкино, де быть готовыми к захвату Кремля. Затем Рудской впал в истерику, забыв о последнем патроне, визжал, требуя международных гарантий своей личной безопасности, ругался матом и сдался в плен. Он шел, спокойно переступая через трупы молодых людей, почти мальчишек, погибших из-за того, что не разглядели под пышными. Аля Чапаев, усами. За дешевой бравадой об офицерской чести и последнем патроне трусливое и глупое ничтожество профессионального предателя, предавшего и их молодые жизни злобного маньяка, пытавшегося вызвать авиацию для ковровой бомбежки Москвы. Отправленный на 5 месяцев в Лефортово, Рудской был выпущен на свободу по амнистии. И что вы думали? Он появился единственный, на воле в полной генеральской форме, к даже Очалов. Макашов и Дунаев были в штатском со звездой Героя Советского Союза и тут же заявил, что желает выставить свою кандидатуру в президенты на выборах 1996 года. Нетрудно предугадать, что будет, если Рудской станет президентом. Обыгранный гораздо более опытными наперсточниками, он заведет страну в очередной смертельный тупик, призовет всех сражаться до последнего патрона, немножко побомбит наши города за недостаток преданности, затем потребует международных гарантий своей личной безопасности и сдастся в плен. Голосуйте, люди русские. Даже мудрый Хасбулатов 2 октября громогласно вещал с балкона Белого дома: «С фашистом и диктатором Ельциным пора кончать». Сейчас под руководством исполняющего обязанности президента Друцкого готовится штурм Кремля. Кремль сегодня должен быть взят. Пройдут сутки, и Хасбулатов будет арестован и вместе с остальными отправлен в Лефортово. Через 5 месяцев его выпустят на свободу без суда и следствия. Министр внутренних дел Белого дома генерал Дунаев, комментируя слова министра внутренних дел Ерина о том, что весь личный состав МВД поддерживает Ельцина, сказал: «Я не знаю, откуда Ерин взял сведения о всеобщей поддержке сотрудниками МВД Ельцина. Я созвонился со всеми начальниками главков МВД, и каждый из них заявил: Андрей Федорович, я за вас. Но вы меня пока не называйте». Дунаев даже не знал, что накануне все начальники главков МВД были произведены в следующий чин, а министр Ерин стал генералом армии. Ему еще предстоит стать героем России, а Дунаеву отправиться в Лефортово, впрочем, ненадолго. Министр госбезопасности Баранников, как и подобает человеку его должности, заявил: «Мы очень внимательно следим за тем, кто как реагирует на антиконституционный указ Ельцина, и смею вас заверить, что люди, его выполняющие, будут привлечены к ответственности по подрастрельному закону Сергея Бабурина». «Все!» — ужаснулся корреспондент. Баранников пояснил, что он главным образом имеет в виду журналистов, которые без конца врут, подавая информацию в одностороннем порядке. Будучи спрошенным, зачем он встречался со Степашиным и Черномырдиным, где клялся в верности Ельцину, Баранников резко ответил: «Это была очередная ложь. Никому ни в чем я не клялся. Это мерзкая подтасовка». Баранникова первым выпустили из Лефортово, когда у него поднялось артериальное давление, а затем амнистировали вместе с остальными. Отпустили и подполковника Терехова, который решил больше политикой не заниматься, а продолжить научные исследования в области государственного права. Слава богу, что он пока не собирается баллотироваться в президенты. В Белом доме был задержан и тут же отпущен вместе с именным пистолетом полковник Колосков, прибывший 28 сентября на защиту Белого дома вместе с батальоном «Днестр». Сам батальон как прилетел в Москву, так спокойно и улетел, как будто прибыл на туристскую экскурсию. Правда, потерял пару человек в перестрелке. вместо эпилога. «Ворон ворону глаз не выклюет». Это старое правило, применяемое почти без исключения в послесталинских аппаратных разборках, восторжествовало и на этот раз. Во имя принятия новой конституции и общенационального примирения всем участникам октябрьских событий была дарована амнистия. Заодно она пожалована и всем участникам августовского путча. Спрашивается, а кто ответит за сотни убитых, раненых и искалеченных, за огромный материальный ущерб? За моральный ущерб, когда наша страна, в которой уже раз была выставлена на потеху всему свету, на такую потеху, что даже президент США Клинтон не прервал своей поездки в отпуск в Сакраменто и только посмеивался, читая сводки из Москвы. В отличие от президента Буша, который в августе 1991 года не спал ночей, ожидая информации из Москвы. Кто ответит? Да никто. Кто ответил за миллионы и миллионы убитых, по трупам которых шагали учителя товарища Зюганова? Никто не ответил. А о таких мелочах, как какие-то там 1500 убитых и искалеченных, и говорить-то стыдно. Ибо у наших руководителей простая психология. Мы все рождаемся на свет только для того, чтобы, когда прикажут, умереть за них. После амнистии в стране, которая уже прожужжала уши всему миру, что стало правовым государством, сложилась уникальная юридическая ситуация. Целая гора трупов есть, а виноватых нет. Мне жаль мальчишек, которые так любят носить портупеи и камуфляж, чью юношескую доблесть и обостренное чувство справедливости так любят эксплуатировать разномастные злобные и амбициозные авантюристы и хитрые провокаторы, бросая их на смерть и скрываясь затем за их окровавленными трупами, успевая при этом еще что-то откусить от пропитанного чужой кровью политического пирога. Мне, повторяю, одинаково жаль этих мальчишек, которые пытались взять Останкино и защищали Белый дом, как и тех, кто от них так же доблестно отбивался и погиб, штурмуя Белый дом. Об их трупы с одинаковой непринужденностью вытерли ноги, как те, кто использовал их доблесть и молодые жизни, чтобы вскарабкаться на новую ступеньку власти. Так и те, кто боялся соскользнуть с уже занятой ступеньки. Мне жаль нашу страну, где даже кандидатами в президенты могут быть такие люди, как Рудской, Бабурин или Зюганов, не говоря уже о Жириновском. Потому что о нем разговор особый. Не за горами новые президентские выборы, и уже ясен расклад претендентов. Это Рудской. И чего от него можно ожидать, уже подробно описано. Это... Бабурин, который еще будучи депутатом, мечтает о массовом терроре. Это Жириновский с его последним броском на юг и последним поездом в тундру. А это значит, что нас ждут новые аппаратные разборки за перераспределение собственности и денег покойной КПСС. Конечно, можно было закончить эту книгу какой-нибудь эффектной фразой типа «Белый дом горел всю ночь». Красно-коричневое зарево вставало над Москвой и всей Россией. Но это чушь. Октябрьские события в Москве открыли дорогу новой эпохи, небывалой даже в искалеченной истории нашей Родины. Это эпоха политической клоунады. Клоуны превратились в политиков, а политики — в клоунов. Но клоунада — это особый жанр, который, как хорошо известно, кроме чисто развлекательной, несет в себе и другие функции. Когда на политической авансцене визжат, воют, ругаются и дерутся клоуны, отвлекая на себя внимание общества. В глубине затемненной сцены происходит либо смена декораций, либо смена актеров, либо и то, и другое. Будьте внимательны. Не дайте следующему отделению со смертельными трюками застать вас врасплох. Санкт-Петербург. Декабрь 1993. Март 1994. Примечание. 1. Почему-то все напрочь забыли, что арест ученых произошел после публикации статьи в американской газете «Baltimore Sun» спустя месяц после выпуска «Московских новостей». Видимо, связь статьи в «Baltimore Sun» и именами ученых так и не удалось доказать, а в газете «Московские новости» практически секретных данных не было. 2. Трое школьников 8 класса из Калининграда, Московской области — фамилии которых известны автору, приехали к Белому дому и получили автоматы по ученическому проездному билету. Разоружены были только дома, чуть не натворив больших бед. 3. Подробнее об этом смотри в моей книге «Золото партии». 4. Встречу на пандусе Белова дома Савастьянова с Тереховым видели многие, так что сам Савастьянов вынужден был как-то это объяснить. Выступая позднее на пресс-конференции, шеф МГБ столицы рассказал, что взял с Терехова слово офицера о том, что ни он сам, ни его люди не устроят в городе никаких провокаций. К Баранникову же он ходил якобы за тем, чтобы предупредить о последствиях незаконной раздачи оружия. О чем они кратко поговорили в кабинете, неизвестно, но на следующий день Баранников в истерике прибежал к генералу Степашину, заверяя его в своей преданности президенту Ельцину. Баранников, если верить Степашину, уверял его, что пришел в Белый дом исключительно для того, чтобы воспрепятствовать попаданию оружия в преступные руки. Неизвестно, чем подбодрил Баранникова Степашин. Но после разговора с ним Баранников вернулся в Белый дом на пожалованную Рудским должность министра безопасности и оставался там до самого конца, то есть до отправки в Лефортово. 5. Именно в это время мэр Петербурга Собчак погнал с должности своего вице-мэра, адмирала Щербакова. Разъяренный адмирал устроил пресс-конференцию, где наряду с угрозами в адрес Собчака поведал, что штаб АОВС СНГ всего лишь гостиница, где он неоднократно останавливался, и словом офицера заверил всех присутствующих, что попытка захвата здания — чистейшей воды провокация. Никто и не спорит. Только провокации всегда устраивают провокаторы. 6. Позднее Терехов изменил свои показания и признал, что это было сделано для того, чтобы активизировать действия нового министра обороны генерала Очалова, который вел себя слишком пассивно. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.